Ну, молодой человек спросит.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Всегда хотел зарабатывать деньги.
Ну, это нормально для мужчины.
Было некое давление со стороны родственников. Я походил в город и начал что-то с нуля. Через полтора года появились деньги, которые не то, что не принесли чувство удовлетворения, наоборот, наверное, я как-то разочаровался. Я же с женой там начал сильно пить. Очень много.
Вот это от усталости, перенапряжения. Вы не в деньгах разочаровались. Деньги не могут давать разочарование. А это деньги, это энергия. Разочаровывает человека бессмысленная жизнь. Ну, то есть, если есть деньги, можно их направить на добрые дела. Чего разочаровываться? Можно строить больницы, школы, людям помогать. Столько можно добрых дел сделать, если есть деньги. Это другое дело. Вы разочаровались не в этом, вы упахивались. Почему вы пили-то? Не из-за того, что вы неправильно ими распоряжались. Потому что вы упахивались, вы уставали, у вас было нервное напряжение психическое. Это называется неправильный образ жизни, понимаете?
Я развелся, и в общем, хочу сейчас все изменить. Это не случайно, но это два дня до семинара на вашей жертве. Можно посоветовать, что-нибудь?
Я советую вам успокоиться. Вы до сих пор не пришли в себя. Вы находитесь в отчаянии, напряжении внутреннем. Надо прийти в себя, прежде чем принимать серьезные решения по жизни. И если вы нашли человека, то общайтесь просто какое-то время. Не надо быстро что-то делать, решать вопросы. Понимаете, вот когда человек, допустим, в блокадном Ленинграде, когда людей вытаскивали голодных, им не давали сразу кушать, понимаете, их помещали, изолировали в помещение в определенное и давали очень понемножку еды, они орали, просили пить, есть, им давали очень по чуть-чуть, потому что когда человеку даешь сразу много, он умирает просто от интоксикации, он наедается и организм просто наступает интоксикация, и человек погибает. Вот у вас сейчас такая ситуация, вы как бы хотите просто, вам нужна любовь. Женщина нужна какая-то. Неважно кто, вам надо все быстрее. Быстрее жениться, быстрее общаться. Вы не понимаете просто, что в таком состоянии никогда не бывает правильных решений. Не то, что там не тот человек, просто решение неправильное. Человека надо узнать, разобраться, во всем, принять его. И потом дальше уже общение строить ближе. Это нужно время. Благость означает спокойное чувство собственного достоинства. Ваше чувство собственного достоинства сейчас стоит внизу и сзади. Вы в отчаянии, это сзади и в унижении перед своей жизнью. Все. И плюс еще вы совершили греховный поступок, вы бросили близкого человека. За это тоже вы сейчас отвечаете. Все вместе это накладывает отпечаток на вашу судьбу.
Ну и еще тогда девушка действительно лечится, она поставила условие, что если она приезжает в Москву, либо мы живем отдельно, я и не, и потом встречаемся, либо я еду с ней, соответственно, тоже меняет.
Это та, которую вы бросили, или следующая уже? Вы меняетесь сначала, а потом едете куда хотите. Вы с собой разберитесь, вы сейчас метаетесь, я же вам говорю, вы метаетесь. Вы ситуативно решаете задачу. Никуда бежать, туда или туда, вам надо не бежать, а успокоиться. Вы мне ставите выбор, куда мне бежать, в Москву или что, куда мне бежать. Я вам говорю, успокойтесь. В молитве, в работе над собой придите в себя, это самый лучший вариант. Если этого не сделать, ну бегите куда хотите, все равно будет то же самое. Если вы в таком состоянии, в котором вы сейчас находитесь, будете принимать решение по личной жизни, это решение будет необдуманно. И опять будет то же самое дальше. Вы будете злиться на девушку, которая ни в чем не виновата. Потому что вы будете злиться на свое принятие, на свое решение, которое было необдуманным по отношению к ней. Я же всю лекцию вам читаю об этом. Чувство собственного достоинства не встало на место, нечего делать. Мы разбирали примеры с квартирами. Если жар как бы в сердце, хочешь купить квартиру, значит, что до свидания, ничего хорошего не будет. Хочешь жениться, жар в сердце, быстрее, быстрее, у вас сейчас жар в сердце, значит, ничего хорошего не будет. Может, хорошая девушка, может, нехорошая, не имеет значения. Потому что вы начнете общаться, и вы разрушите отношения раньше, чем они создадутся. Потому что у вас неустойчивость. В отношения надо вкладывать чистое, сильное сердце. Жить одному легче, чем с кем-то. Если вы живете с девушкой в таком состоянии, то девушка тоже входит в такое состояние. Начинается массовый психоз. И так как у вас уже это было, вы уже пробовали это делать, а нам поэтому ставят условия. Он говорит, мне массовый психоз не надо. Я тупой, понимаете, туповатый человек такой. Я мало знаю действий. Я знаю, что надо бегать, неподвижное положение тела, пост и молитва. Вы поищите еще какие-то действия. Вам? Ну вы сколько можете, столько бегать сейчас. Меняйте свой образ жизни. Для того, чтобы вам восстановиться, вам требуется время. Само напряжение находится на третьем психическом цилиндре. Это значит, час 20 бега вас освободит от напряжения, сделает счастливым. Но вы сейчас можете бежать 35 минут максимум и сдохнете потом просто. Вам станет плохо, перенапряжетесь. То есть вы не можете к этой дистанции прийти сразу. Вы можете, если час 20 бега, значит 2:40 ходьбы, вы можете идти сейчас без перерыва, ну, где-то 2 часа, наверное, сможете. Но вы опять же не сможете 2:40. То есть нужно просто менять образ жизни и стремиться к тому, чтобы своей аскезой победить свое психическое состояние. Молитва тоже это делает. Общение с людьми, общение с природой, все надо в комплексе это. Ну, то есть надо менять свою жизнь вообще в целом, понимаете? Я на лекциях об этом говорю, что надо делать. Просто вы не все готовы это делать. И вам нужно особое состояние войти, чтобы начать это все делать. То есть надо реально, когда уже как бы тебе последний гвоздь в гроб как бы заколачивают, и нет, я меняю жизнь. Примерно так. Надо учиться это делать чуть раньше. Но для этого не хватает знания. Люди, они вроде слушают лекции, но знание входит с трудом. Оно, вот я когда изучал кандидатскую диссертацию, писал по своим лекциям, я узнал, что только через 1.5-2 года внимательного слушать лекции люди начинают менять свою жизнь серьезно. А до этого они просто слушают. Им интересно, они что-то хотят поменять, но не могут. У них не хватает внутренних сил, знаний не хватает, вдохновения не хватает. Знание идет через вдохновение. Вот, допустим, человек сильно вдохновляется на любовь. Влюбился в девушку, сразу там куда угодно еду, в Москву, все. Вот, что там в Москве, зачем, непонятно. В Москву разгонять тоску. Кстати, насчет Москвы, у вас нет там удачи по бизнесу вообще. Ну вот здесь есть удача, а там нет. Здесь тоже не такая. Вы до этого где жили, в каком городе, где вы заработали деньги? В Краснодаре. Но там есть удача еще больше, чем здесь. Там вы перегревались. Там жарко было лето. Ну, то есть, как бы, надо понять вот это вот, что менять надо образ жизни сейчас в целом. А куда бежать, это уже потом куда хотите.
Спасибо.
Ну спросите вы, девушка, что вы там так тянете? Я вас предупреждаю, если вы меня не будете слушать, потому что люди, когда так вот тянут, они обычно слушать не хотят. Что-то свое мне доказывают обычно. Садитесь.
Здравствуйте. У меня дочки старше 6 лет, 2 года она уже смекается.
Ну, заикание – это напряжение в голове.
У кого у нее, у мамы, у меня.
конечно, у вас. Все, во всем вы виноваты. Ну, причем дочка. Вот если у вас дочка есть, вы во всем виноваты. У ней своей жизни нет. Это ее жизнь, это ваша жизнь. Правда? Видите, вот она так и думает. Она имеет свою жизнь. В прошлой жизни она очень жестко себя с кем-то вела. Напрягла сильно человека. За это сейчас заикается. Это ее наказание. С прошлой жизни. Вы при чем тут? Вы получили ребенка для того, чтобы помогать ему, любить его. Но это не значит, что вы, понимаете, вот современная психология учит, родители во всем виноваты. Детские травмы от родителей идут. Человек сам живет своей жизнью, причем родители. Родители помогают ему воплотить в жизни карму свою. Но если родители молятся Богу, работают над собой, они могут напрячься и сделать так, чтобы ребенок, ну, через них не получил наказание от судьбы. Ребенок грубит, допустим, а родители могут взять и по-доброму с ним себя вести все равно. И это называется милость. Это уже выше судьбы. Понимаете, это значит, родители дарят милость ребенку. Но в основном, если люди обычной жизнью живут, вот пришло время, ребенок страдает по своей судьбе. А так как вы хотите наслаждаться жизнью ребенка, так устроена женщина, она не своей жизнью живет, а жизнью тех, кого любит. Она хочет наслаждаться жизнью близкого человека. Женщина так устроена. Поэтому вы думаете, что вы во всем виноваты. Потому что вы перепутали ее жизнь со своей. Это называется привязанность состояния. Когда человек путает одно с другим, он думает, все из-за меня. Или второй вариант, ты во всем виноват, если привязанность тоже. Или все из-за меня, или к мужчине, допустим, ты во всем виноват всегда. Почему? Потому что так привязанность тоже работает. Потому что я не могу рядом с тобой быть счастливым, потому что у тебя плохое настроение, мне плохо. У тебя что-то не так, мне плохо. Почему? Потому что я живу твоей жизнью. Это называется привязанность. Поэтому ты во всем виноват в моей судьбе. Ты мне испортил жизнь, потому что у меня все не так из-за тебя. А почему из-за него? Потому что ты не своей жизнью живешь. Ты не можешь быть самодостаточной. Это легче жить чужой жизнью, чем своей. Чтобы своей жизнью, надо же напрягаться, надо в парк ходить, в дендропарк бегать. Желать всем счастья, молиться, нужно лекции изучать, как правильно жить и так далее, режим дня, там столько всего надо делать, чтобы своей наполняться счастьем от своей жизни. А вот наполняться счастьем от ребенка легко. И тут бац, ребенок заикаться начал. Все, я виноват. Это неправильное мышление. Не у своей жизни.
Но наши же вещи.
Вот замечательно. Надо понять, как снимать напряжение. Ну, то есть маленький ребенок, понятно, бегать не будет, хорошо. Надо отдать его в секцию какую-то спортивную, чтобы ребенок двигался больше. Движение расслабляет. Дальше теплая вода по вечерам детей. Дети напряжены, теплую водичку в ванну тепленькую, расслабляется ребенок. Вот. Потом дальше сами деревья расслабляют, если, допустим, в лесу, в парке гулять, расслабляются, допустим, ну это лечение уже называется. Можно, допустим, поставить лечение камни, там какие-то у нас есть черно-белая схема, допустим, такое лечение камни. Они расслабляют уже в какой-то степени, семена расслабляют. Ну то есть у нас есть результаты, что заикаться меньше дети становятся. Чудес не надо ждать, потому что напрягает судьба. Какое-то воздействие можно оказывать, уменьшить на сколько-то, там, на 30-40%. Когда ребенок сам будет взрослый, он может по моей методике начать, допустим, длительное движение, неподвижное положение тела и вообще избавиться от заикания. Потому что заикание находится на четвертом психическом цилиндре. Это час 50 бега или 3 часа 40 минут ходьбы и час 20, час 40 стоять возле дерева, и тогда ты можешь психику уже вылечить. При таких нагрузках вот надо такую цену платить, если она захочет ее платить.
Так она вот самое интересное, в кабинете логопеда, у нее кабинет не лечения, говорит, очень хорошо, когда приходит домой, не очень отвлекается. То есть, когда ей надо сказать, она говорит.
Ну это хорошо, это значит, что очаг не такой сильный. Значит, надо лечиться, поставить камни, семена. И просто его нейтрализовать, отдать секцию Теплая вода по вечерам, теплая ванна. Но это же не движение. Это тоже хорошо для девочки, хорошо. Через творчество девочка как личность развивается, она становится счастливой, развитой через творчество. Но для того, чтобы очаг, напряжение в голове убрать, нужно движение. Нужно, чтобы ее гоняли, понимаете, гоняли, какие-то тренировки какие-то, бег, там, художественная гимнастика. Там.
Вот она просится на плавание.
Вот, видите, плоть просто, вот смотрите, она просится на плавание. Почему? Потому что вода плюс движение расслабляет лучше всего на свете вообще. Потому что это статика, вода это статика, а движение это динамика. Когда статика с динамикой сочиняется, соединяется, вот тебе и все ДЦП, аутизм, шизофрения, все это лечится плаванием. Вот и все, вот, пожалуйста. Ребенок сам знает, что ему надо. Это тоже хорошо, это нужно для развития ребенка. Ну, выбирайте сейчас, если выбираете здоровье, значит, тогда плавание. Сзади девушка в белом. Вы тоже хотите меня поспрашивать? Наверху. У вас есть вопрос? Нет? Кого там наверху? Есть вопрос? У вас, мужчина, есть вопрос? Да? Ну спуститесь вниз, я вас прошу. Спуститесь вниз. А сейчас пока вот в этот беленьком, вот там, вон там, нет, вот смотрите, вон последний, вот рядом стоит, да, вот она.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Благодарю, что дали мне такую возможность. Вы знаете, дело в том, что я, когда ехала сюда на первый день, у меня было четко сформулированный вопрос, который мне это время как-то занимается. И я послушала всю лекцию, не решила это не только. А когда шла на второй день, я даже репетировала, как я так не могу.
Ну, я сейчас тоже буду репетировать, как с вами говорить, как с вами.
Нет, сам вопрос у меня настолько сформулирован, но как опять я скажу, что мне говорят. И вы знаете, в течение всего вчерашнего семинара я поняла, что вы на самом деле ответили на все мои вопросы, и что вы отвечаете, вы говорите о любви постоянно, и просто не все готовы послышать.
Да, вот некоторые говорят, Олег Геннадьевич, а чего вы говорите одно и то же на всех лекциях, разными словами? Я говорю, потому что вы это сделаете, и вам этого достаточно, чтобы быть счастливым. Больше ничего не надо. Вы да. Просто не хотите это делать, вот в чем проблема.
Да, Олег Геннадьевич, все как бы настолько для меня стало, ну, на данном этапе моего личного понятно, что когда вы больше семинара получили, вот это, наверное, я сняла, но это чувствую.
Это жестокость, да?
Нет,
жестоко просто... себя веду.
Нет, вы уже что-то определили, что кто считает это унижением, пожалуйста, отойдите там. Да. А, вот. И я так стояла, но это не дышит было хорошо. Я стояла, все как-то вроде понятно. Да, жила неблагочестиво, сейчас жестко расплачиваюсь. Заслужила, плачу по щам. За мной так поступает, потому что потеряла в основном.
В чем ваш вопрос?
И вы как обрамлены, как петля, прям глаз. Я понимаю, что вы нечаянно. Ну, как я просто, я понимаю, что нет, я не стала...
Жалуетесь сейчас, да?
А потом, когда вы начали апельсины кидать, я, правда, я так не тянула. А у меня жалоба чуть-чуть была открыта, и вы там слову попали. Я думаю, так, нет, на самом деле, я прошла не эти вопросы задавать, а мужчине, который мог...
Мой хороший, ваш вопрос.
Вопрос такой. У меня вот протяжение всей жизни моей, вот здесь вот, ну, как в районе груди, есть такое ощущение, что там присутствует огромная сила. Иногда мне кажется, что эта сила меня прям разрывает. И мне вот такое чувство, что я могу в этой жизни сделать что-то больше для людей, что я способна, что...
Ну, делайте. В чем вопрос?
Вопрос, в каком направлении можно это реализовать? Потому что ну, на данный момент, как-то у меня все застопорилось, я, мне кажется, вынимаюсь на...
Надо делать все, что было сказано. Начать бегать, стоять, поститься на воде. Молитву читать. Человек, прежде чем направить что-то, он должен наполниться. Если он не наполнен, он не может никуда ничего направить, потому что у него на это нет энтузиазма, психической силы. Вот, допустим, у вас есть потенциал, да, вы чувствуете, у меня что-то есть там внутри, я могу что-то себя направить. Ну идите, направьте. Вы не можете направить, потому что у вас нет энтузиазма. Энтузиазм приходит от природы. Человек начинает, все должно быть последовательно. Сначала природа, потом взаимодействие с людьми, потом с Богом. Потому что если человек, допустим, хочет помочь людям, но у него нет психической силы, настроения, допустим, нет, которое идет от природы, вот этого энтузиазма, тогда он не может ничего, он подходит к людям, а у него нет силы с ними общаться. Хорошо, наполнись природой, стань жизнерадостным, иди помогай людям. Чувствуешь, у тебя есть силы как бы отдавать, молись. Потому что молитва – это самый лучший способ отдавать. Но если человек думает, вот давайте мне конкретный пример, вот, это неправильное мышление, понимаете? То есть скажите мне конкретно, куда мне идти, что делать. Это у вас само сердце вам должно сказать. Это не то, что вот вы сели в машину, и там карта, вот этот навигатор, и вам показывают, куда ехать. В жизни все не так. Вот некоторым один мужчина подходит, говорит, чем мне заниматься в жизни? Я говорю, надо работать на одном месте 3 года для того, чтобы полюбить труд. Когда вы полюбите труд, у вас появится чувство, что вы можете сделать для людей. Начнете это делать, это называется хобби. Потом постепенно вы поймете, где вы эффективен. Это называется стадия развития, деятельность по способностям. Тогда вы будете иметь деньги, но вы все равно будете уставать, и не будет чувства, что вы своим делом занимаетесь. А потом, когда вы духовно начнете развиваться, вы сможете стать выше денег. И тогда Бог вам даст знание о том, какова ваша природа. Вы можете действовать по природе. Вот такой путь человека. И это все через сердце происходит. Теперь вы говорите мне, Олег Геннадьевич, я такая хорошая. Во-первых, вы мне запулили конфеткой, вы не очень хороший. Но попали апельсином в сумку. Значит, от вас не очень хорошего идет, что-то может прийти в мою жизнь хорошее. И так как я очень хороший, у меня в сердце, вот и сердце что-то прет, скажите мне, чем мне заниматься. Если у вас и сердце прет, то вы сами должны знать, чем вам заниматься. Вы ничего не считаете. Просто много очень говорить о себе. А надо было просто задать вопрос. Тебя поняли.
Что?
Вот знаете, что вам я скажу? Вы хотите, вы очень разумно и хотите очень просто решить сложную вещь. Вы хотите начать чем-то заниматься, но у вас на это нет сил. Вы только из депрессии вышли. Вам надо сейчас заниматься здоровьем. Начать бегать, начать зарядки делать, начать желать всем счастья. Как и все люди на земле должны с этого начинать. Какая у вас специальность? Чем вы занимаетесь?
Я по продаже жилья.
А чем вы хотите заниматься?
Я.
А? Чем вы хотите? Чего вы меня спрашиваете? Вот это агент по продажам недвижимости, это ваша деятельность по способностям. Там у вас есть способности, и это дает вам деньги. Если вы хотите действовать по природе, то вы должны знать, что природа человека, вот природа, люди путают работу с духовной практикой. Они думают, что если я сейчас, я должна найти себе такую работу, где вау, мне будет супер. Вот это и есть духовная практика, это бескорыстная деятельность. Понимаете, человек, вот люди собираются на клуб благости, они там налепили конфеток за 3 месяца, там за 4 собирали деньги, лепили конфетки, и потом они вспоминают об этом счастье, испытывают еще полгода. Потому что эти конфетки всем достались. И в этих конфетках любовь, они бескорыстные. Вы кушаете эти конфетки, в вас входит энергия любви. Вы не покупали эти конфетки. Они получили вам, их с любовью сделали для вас. И вам дал старший их. Это супер как бы конфетки. Вот они несут удачу. И люди, которые это сделали, они чувствуют счастье. Вот это называется деятельность, которая приносит счастье. Она бескорыстна по природе. Понимаете, она раскрывается в результате духовной жизни. Кому-то нравится пол мыть в храме, кому-то конфетки лепить, кому-то нравится в хоре храмовом петь, кому-то нравится еще что-то там, кормить детей, сирот, допустим, и так далее. То есть люди, вот они делают что-то для Бога. И это называется деятельность, которая приносит человеку счастье. Но вы сейчас хотите соединить эту деятельность с зарабатыванием денег. Это невозможно, моя хорошая. Потому что... Тихо, спокойно. Потому что одно дело работать, а другое дело делать что-то, что приносило бы счастье. Так вот, знаете, что когда человек духовно развивается, он становится духовно развитым, он уже может делать то, что приносит людям счастье. Приходит время, и Бог дает человеку возможность иметь также с этого деньги. Ну, то есть, когда человек развивает свою природу уже через служение Богу, она открывается, природа человека, где он может служить людям? Что такое природа человека? Это не где он может зарабатывать, а где он может служить людям. Вот это и есть природа человека. Вот когда человек природу свою открывает, потом дальше Бог может давать ему деньги. Но самое удивительное заключается в том, что даже в этом случае у него потом есть выбор. Если человек раскрывает свою природу и получает через это деньги, если он начинает думать о деньгах, его природа закрывается. Он уже не будет от этого испытывать счастье. Эти деньги не должны для него стать чем-то ценным. Он должен все равно думать о людях и жить, не сильно беспокоясь о деньгах. И тогда природа будет работать дальше, она будет жить в его сердце. Понимаете, это испытание очень серьезное. И вам до этого как до Москвы пешком. Вы творческий человек, это факт, развитый, разумный, там, инициативный. Но этого недостаточно, чтобы сердце вот этой вот энергии вышло для Бога, для людей. Для этого надо развиваться духовно, моя хорошая. Понимаете? А для начала надо просто на это иметь силы. Вот вы сегодня утром проснулись и как бы, вот я ничего не хочу делать. Вот это ваш уровень внутренних возможностей. Все, вот это ваши силы. И если бы вы были заряжены природой, вы бы утром проснулись и так... Хвостик обильнули сразу. И побежали помогать всем. Потому что природа вас наполнила. Понятно? Когда общаетесь с наставником, не надо слишком много про себя рассказывать. Есть на это две причины. Или вы сильно хвалитесь, первая причина, или вторая, вы не доверяете старшему. Пытаетесь побольше ему сказать, чтобы он туповатый же, чтобы понял, в чем мне правильно ответить. Вы не знаете, что через старшего Бог действует. Достаточно два слова сказать, уже есть ответ. Мужчина, да?
Добрый вечер.
Садитесь, сядьте, чтобы спокойно разговаривать.
На самом деле у меня изначально было очень много вопросов. Я так думаю, один единственный, который меня больше всего волнует. В браке я прожил 9 лет, живем до сих пор, но любой наш разговор сейчас почему-то сводится на скандал.
Я могу ответить на этот вопрос. Есть две причины. Первая причина – истощение. У вас нет правильного образа жизни, вы не наполнены, вы оба истощены. Тем более, что сейчас идет плохой период, связанный с вашей личной жизнью. Он у вас начался где-то около 9 месяцев назад, а у вашей жены еще раньше, 1,5 года назад. И она вообще уже могла от вас уйти еще 3 месяца назад, но что-то какие-то, не знаю, какие-то силы внутренние заставили ее остаться. Понимаете, она вообще сейчас в депресснике находится в полном и истощении психическом. Это все указывает на неправильную жизнь. В вашей жизни недостаточно добрых людей, природы и Бога. То есть вы замкнуты друг на друге. То есть первая причина – это истощение и плохой период жизни. Есть еще вторая причина. Вторая причина – это когда люди не понимают сам принцип совместной жизни. Вы его не понимаете. Это непонимание приводит к тому, что вы свои взгляды, идеи ставите выше человека. Ну, то есть вы как бы хотите объяснить человеку, как правильно. Но этого не надо делать, потому что Так Бог создал, что у мужчины свое правильно, а у женщины свое. Они не пересекаются. У мужчины своя правда в жизни, у женщины своя. Не пересекаются. И если ты просто принимаешь человека вместе с его правдой близкой, это и называется любовь. Или терпение. Любовь начинается с принятия человека, с терпением. И вам просто надо кому-то уступить. Вот кто будет счастливым? Кто сначала, чья правда будет жить? Как вы думаете, кому надо уступить? А? Да, кто пришел на лекцию, того Бог выбрал.
Она тоже здесь.
Да?
И она меня привела.
Ага. Я правильно сказал, что 3 месяца назад вы могли уйти? Правильно? Видите, я не ошибаюсь. Вот, и Бог мне подсказывает. У нее тяжелый период, она находится в тяжелейшем состоянии внутренней депрессии. Ей очень тяжело, сил нет жить. Понимаете? Вы как бы не можете рядом друг с другом находиться, потому что силы вы друг другу давать не можете в таком состоянии. Силы закончились, поэтому любое слово, любая беседа вызывает сразу конфликт, напряжение. У вас нет знания, что нужно принимать человека, не нужно пытаться что-то ему доказать, это невозможно, потому что судьбе ничего невозможно доказать. Меняйте свою жизнь. Я вам посоветую одну вещь. Просто ходите каждый день с утра в парк вдвоем, гуляйте там. Через 2 недели у вас отношения станут в 2 раза лучше. Вы увидите, что все, что я говорю на лекциях, очень четко и хорошо работает. Проблема только заключается в том, что я вам не даю вот этих вот психологических советов. Просто любите друг друга. Просто не обращайте внимания. Понимаете, если человеку в попу иголочку вставить и сказать, не обращай внимания. Это рабочая схема или нет? Есть физическая боль, а есть психическая боль. Даже на психическую боль невозможно не обращать внимания. Между вами живет боль. И она возникла не потому, что кто-то из вас плохой, а просто вы истощены. Вот, допустим, приведу пример. Вот маленький ребенок, допустим, он хочет кушать, допустим, или спать, он орет. Вы воспринимаете это как, что он плохой или нет? Он орет, и это вызывает напряжение. Понимаете, маме плохо становится, она несчастная становится, замученная от того, что ребенок визжит. Но если ему дать то, что он, ну, требуется, он успокаивается сразу. Вот если ему не хватает энергии, надо на улицу. На улицу вытащил его, раз, расслабился, все, он начинает энергии природы в него входить. Сисю дала, раз, значит, он кушать хочет. Спать, значит, уложил, раз, он расслабился, спит. Все. Когда человек получает то, что ему надо, он сразу же становится хорошим. Понимаете, между вами виск стоит, потому что вам сейчас не хватает энергии природы, энергии добрых людей и энергии Бога. Вам не хватает всего. Понимаете, вы истощены друг на друге, замкнуты, истощены. У вас неправильный образ жизни. Все. Конечно, вы хотели спросить меня о том, той обиде, которую как бы она вам сделала в жизни. Можете спросить, но это не принципиально. То есть это не является сутью вопроса.
Нет, я не хотел
бы спросить. Ну все хорошо, значит, видите, вы, значит, это все переварили в своем сердце.
Спасибо.
Замечательно. Двигайтесь вперед. Мои хорошие, вот я объясню вам одну вещь простую. Знание настоящее очень простое. В нем нет сложности. Сложно следовать. Для того, чтобы следовать человеку, нужно много с разных сторон его объяснять. Знание, как жить, очень простое. Я вам схему сказал. Человек имеет 2 способа существования. Он может быть включен 2 способами. Первый способ – это на самосохранение. Этот способ истощает человека в конечном счете. А второй способ – на отдачу. И когда человек на отдачу настроен, он в этот момент и получает силы. Понимаете, и вот настроиться на отдачу сложно, потому что для этого надо знать, зачем это надо. Поэтому без знания человек не может быть счастливым. Я вам сказал, зачем это надо. Это надо для жизни вообще. То есть, зачем нужно бегать по парку и желать всем счастья? Зачем нужно ходить в храм и молиться Богу? Зачем нужно приглашать друзей и служить им, заботиться о них? Зачем это все нужно? Для того, чтобы жить. Если вы этого не будете делать, у вас не будет энергии жить. И в результате скандалы, ругань, то есть ребенок начинает орать, плакать, который живет у вас в сердце. Начинает визжать. Почему? Потому что он истощен, у него нет сил. И если два ребенка плачут, то они оба виноваты. То есть им кажется, что ты что орешь, ты мешаешь мне жить. Ты плохо себя ведешь, мне плохо рядом с тобой. Тот говорит, ты орешь мне плохо. И они оба виноваты, получается. То есть люди вину начинают переносить друг на друга, начинает скандал. А на самом деле никто не виноват. Просто вы сильно привязаны друг к другу. Это другая тема беседы. Сильная привязанность рождает сильное восприятие близкого человека. Вот, допустим, представьте себе такую картину. Допустим, я очень сильно привязан к какому-то человеку. Ему очень плохо. Я прихожу к нему проведать его. Да? И в мгновение ока просто из моего сердца выходят все силы. Потому что я привязан же к нему. И ему плохо. И у меня все истощилось. И я говорю ему, ой, тебе так плохо. Он говорит, слушай, иди отсюда, мне и так плохо. Теперь второй приходит человек, наполненный, счастливый, жизнерадостный. Говорит, а помнишь, как мы с тобой в лес ходили, а? Ага, рассказывай. А помнишь, как у нас вы на свадьбе были, гуляли? Рассказывай, рассказывай. Наполняется человек, ему легче становится. Говорит, спасибо, приходи еще. Ладно. Видите, вам тоже весело стало, я про такого человека начал рассказывать. Чувствуете разницу или нет? Вроде бы тебе кажется, что ты вот очень сильно переживаешь о человеке, значит, ты такой крутой, очень сильно его любишь, а результат-то противоположный. Вот человек уходит из жизни, допустим, вы хоть знаете, что ему там надо? Ему надо счастье, любовь, ваша вера, ваша чистота, ваше спокойствие ему нужно, а вы воете, ему нужен Бог там, а вы напиваетесь и связываете его с духами, а не с Богом. Потому что вино связано с веселящими духами, и там духи его окружают. Ваши воли, ваши вопли, ваш вой. Вот это и есть наказание после смерти. Понимаете, человек ушел из жизни, он там вау. Почему? Потому что его окружил вой, злые духи и вот этот маразм весь, который создали люди благодаря тому, что они не знают, как вести себя после ухода из жизни близкого человека. Нужна молитва, нужна чистая, светлая память, нужно аскезы совершать, больше на свежем воздухе, энергии-то надо на двоих. У него там идет переформирование психического тела на следующую жизнь. Это забирает у вас силы. Поэтому близкий человек уходит из жизни, и у вас прижало вас, придавило. И вы, ой, мне плохо, зачем ты меня оставил? А ему там тоже плохо. Потому что ему надо переформатировать свое тело, все. Много энергии психии, это психическая энергия требуется для этого. А надо не быть, а идти на природу, получать силы, желать всем счастья, молиться, идти в храм, получать силы, служить добрым людям, получать силы. То есть надо забыть про того человека, который ушел из жизни. Надо вспоминать добрых людей, и этот человек через вас будет получать силы. Это называется река любви через вас течет. Вот эта река любви. Есть два состояния сознания. У человека. Первое состояние сознания это, вот представьте, допустим, у вас такое озеро есть, да, в котором есть две дамбы. И река втекает в озеро и вытекает. Вот у вас такое озеро есть. И когда вы начинаете переживать, думать о себе, как же мне жить, дамбы закрываются, и в озере начинает быстро высыхать вода. Когда она высыхает, счастья в жизни вообще нет. Душа сухо себя чувствует, плохо совсем. Говорит, нет, высохло все сердце, я не могу, мне плохо. Жалко, плохо здесь. Понимаете? Теперь вы начинаете желать всем счастья, дамбы открываются, начинает течь свежая вода, через ваше озеро, и вы чувствуете себя отлично. Понимаете? Но как вот людей из заблуждения, они думают, если мой близкий человек страдает, надо думать о нем. Думать о нем означает о себе. Это как бы, это, ну, мое, мой близкий человек. Дамбы перекрылись, и сразу из вашего озера вытекает вся вода на этого близкого человека. И вы подходите мне ко мне и говорите, Олег Геннадьевич, мне ходить к маме или нет, больной? Я как приду, мне плохо становится. Почему? Потому что вы дамбу перекрываете. Маме нужна помощь. Хоть ходите к ней, хоть не ходите. Все равно вы с ней связаны, и у вас иссушаться озеро будет ваше. Вы не отвлечетесь, потому что это вас близкий человек. Поэтому в это время, когда родственнику плохо, надо начать желать всем счастья, на природу выходить, начать служить людям больше и отвлечься от мамы. И тогда через сердце потечет вот эта вот река любви, которая наполнит ваше сердце. Сначала в сердце появится спокойствие ваше. Потом мама вам будет говорить, мне лучше стало. Я когда вот эту серию лекций проводил, «Победа над трудностями судьбы», был такой семинар. Я не помню, может быть, даже здесь, в Новосибирске, потому что тоже была такая тема, может быть, где-то в другом месте. Был такой случай. Один мужчина, вообще, он первый раз пришел на лекцию. И у него уходила из жизни мама. Она лежала, не двигалась. Он вышел на сцену, потому что ему нужна помощь. Он не сильно понимал, что происходит. И люди все в зале начали желать счастья и направили на этих людей, которые выкрили на сцену, свою силу, свою энергию направили на них. На следующий день мужчина приходит, в этот день вечером мужчина приходит домой. Мама, которой он как бы он настроился на нее, он желал всем счастья, он выполнял мои наставления. Отвлечься от мамы, желать всем счастья, думать о людях. Достичь, чтобы спокойствие в сердце по поводу мамы было. Спокойствие означает, озеро наполнено у тебя, и маме прямо в достатке идет вода счастья. Приходит домой, мама сидит. Мама лежала, не ела уже неделю. Мама сидит и ест, и улыбается. Он говорит, что произошло с тобой? Она говорит, я не знаю, сынок, мне так хорошо стало, я чувствую, у меня силы пошли, села, мне хочется кушать. Все. Это результат правильного мышления. Но если ходить ныть перед мамой, то она умрет быстрее, уйдет из жизни быстрее. Вот и все. Поэтому вы учитесь этому правильному мышлению. В тот момент, когда беда наступит, вроде бы вы и лекции слушаете, и все знаете, но все равно делаете все неправильно. Почему? Потому что трудно это сделать лично мне. Надо просто четко следовать рекомендациям, понимаете? Ну, если вы как бы не следуете, значит тогда ничего не получится. Надо стремиться вот к такой жизни. И сразу вы получите счастье очень много в жизни. Надо стремиться к этой реке любви. То есть она, это удивительное состояние. Кто из вас испытывал во время молитвы, как будто из вас что-то втекать начало и вытекать, вот такое, и в сердце благодать пошла. Вот это то, о чем я говорю. Это естественное состояние во время молитвы, если человек правильно настроен. Он настроен на служение Богу и настроен на служение людям. Вот эти две части реки. Если вы настроены на то, чтобы не помогло, и хотите служить Богу, славите Бога, то у вас переполняет сердце, ничего вытекать не будет, у вас эмоции пойдут, вы как бы будете чувствовать, что что-то много там внутри, и сердце что-то прет, а как бы отдавать некуда. Потому что надо служить людям хотеть, не только себе. Если вы от Бога можете наполняться, людям хотеть служить, то наступает вот это вот состояние, когда чувство собственного достоинства становится счастливым, спокойным, и человек понимает, что вот это и есть настоящая жизнь. Ему хочется дальше жить. Он счастлив. Это чудо, в таком состоянии жить, это чудо. И это чудо называется любовь. Любовь — это не когда ты балдеешь от кого-то, а когда ты отдаешь себя. Вот для этого, чтобы отдавать, нужно платить цену. Цена принятия близкого человека. А для того, чтобы его принять, нужны силы. Силы сначала. Вот силы берутся от природы, от добрых людей и так далее. В целом судьба всегда нас будет испытывать. И когда она испытывает, человек впадает в вот это состояние истощения. Ему тяжело становится, плохо. И в тот момент, у человека должен быть вот этот вот, ну, память является, память о природе, о добрых людях и о Боге является уникальным достоянием человека, побеждающим судьбу. Это достояние включается в тот момент, когда тебе плохо. Память именно, понимаете? А это может выражаться в виде простого крестика, допустим, или просто в виде картинки, которую ты помнишь, которую ты видел во время молитвы. Ну, то есть это достояние в виде памяти является уникальной силой, которая орошает человеческую жизнь. Понимаете, и к этому надо стремиться. Кто-то серой птицей лесной из далеких веков я к тебе прилетаю, Беловежская пуща. Когда? Когда тяжело сердце? Ну, то есть, кому-то надо прилетать, понимаете? Или там брошено в пургу, сердце на снегу. Но я куда? Что я делаю? Я хочу скакать по этой дороге, которую я люблю. У которой звездный лед и так далее. Понимаете? Вот это вот по этой дороге я хочу скакать, и это спасает мою жизнь.
Когда я жду вереницы людей,
истощение идет, истощение.
А вечер дышит в лицо мне своим перегаром, и продавщица устала глядит на чеки. Думается мне, что не кончится день
навеки. И в этот момент переключение. Если некуда нырять, нет памяти ни о чем светлом, значит, вы просто истощитесь, и у вас с ума будет сходить. Потом запои начнутся там и так далее. То есть, если у вас нет, вы как бы не развили в себе вот эту вот, как бы, вот эту силу, силу победы над судьбой, то тогда шансов нет, понимаете? Эта сила, она в памяти живет, в памяти. То есть эту память нужно развивать. Память является уникальным даром того, кто совершил эти аскезы. Память о парке, дендропарке, в котором ты бежишь и вокруг сосны. Понимаете, люди добрые, все улыбаются. Память о добрых людях, которые слушают лекции и так далее. Улыбаются. Это вся эта память возрождает жизнь. То есть нужно что-то, понимаете, что-то, что побеждало твою судьбу.
Новый дом свет, мне матушка его на теле нет ни крестца, ношу из давних лет, ни матушка его надела в час разлуки, от крестца крестцовый родного дома свет, отводит он беду.
Понятно, да, система? Что-то должно быть чистое в жизни. Это ваш опыт, ваше накопление. Может так случиться, что таким чистым является даже близкий человек. Может быть, он является ваша мать или отец святым человеком. Это результат вашей прошлой жизни. Может быть, вы с прошлой жизни так себя вели, так вы правильно относились к людям, что Бог вам подарил святого человека рядом, тогда память о нем, о близком человеке может тоже возрождать. Но это особое состояние. Понимаете, вы не можете имитировать это. То есть не со всеми родителями это работает, это только с теми, которые обладают этой святостью. Красиво. Нужно понять это, понять, что жизнь человека предназначена для веры. Вера — это особое состояние, в котором чувство собственного достоинства естественным образом разворачивается на удачу, на наполнение, на то, чтобы сила пошла, сила вот эта река любви начала течь через сердце. И для этого человек живет. Он должен любить все, что Бог здесь имеет. Он не должен ограничиваться ничем. Надо любить природу, это дает здоровье. Надо любить людей, и это дает успех в отношениях с людьми. Надо любить Бога, это дает победу над непреодолимыми препятствиями в жизни. И эта любовь, это не дешевая вещь, потому что именно в тот момент, когда наступит трудность, когда судьба вас скует, вашу психику, вам станет плохо, тяжело, одиноко, в этот момент вы будете сдавать экзамен. В этот момент вы поймете, у вас есть такая любовь к природе, к добрым людям и к Богу. У вас есть эта вещь, потому что если есть, то память вас сразу туда направит. Вы не будете даже секунду страдать. Вы немедленно включитесь в отношения со святостью и будете молиться. Вы немедленно побежите в парк, вы немедленно побежите к другу какому-то, который вам дарит вот эту чистоту. И через эти объекты начнет действовать Бог. И сразу же вот эта река чуда вот наступит в вашем сердце, вы же начнете побеждать свою судьбу. Что такое победа над судьбой? Победа над судьбой — это очень простая вещь. Вот судьба что делает? Время что делает? Истощает озеро в сердце. А победа над судьбой — это наполнение озера водой любви. Все. Ну, то есть приходит время, и время уже не может дальше это делать. То есть оно делает это ограниченно. То есть оно будет продолжать каждый день. Может так сильно время действовать, что каждый день озеро вашего сердца будет истощаться. И каждый день река любви будет его наполнять. Потому что ваша память направлена на святость, на чистоту. И тогда приходит время, и уже время не может дальше истощать ваше озеро счастья. Все это называется победа над судьбой. Дальше вы живете спокойно. Ну, то есть не каждый день такое будет, что надо эти экзамены сдавать. Но вам придется принять в своей жизни, что когда-то наступает момент, что ты не можешь уже жить как обычно. И в основном люди удивляются, что такое, Олег Геннадьевич, что происходит вообще? Почему у меня здоровье развалится? Почему у меня, все свернулись? Почему жена, несмотря ни на что, все равно продолжает тупо изменять? Почему все это происходит? Ведь я все сделал для того, чтобы она нормально себя чувствовала и жила. Потому что так действует время. Оно не спрашивает нас, что мы хотим, какие мы хорошие или плохие. Оно просто нас испытывает, когда приходит время. Так действует время для того, чтобы мы сдавали экзамены своей жизни. Человек живет для святости. Он не живет просто так. Для того, чтобы квартирку здесь накопить, на машинку накопить, на еще что-то, на образование ребенку, допустим. Это не цель жизни. Жизнь вообще для другого предназначена. Она предназначена для того, чтобы человек понял смысл, этот глубокий смысл жизни. Я разок увидел очередной отрывок из своей прошлой жизни во сне. Это состояние между сном и бодрствованием. Когда ты не спишь, и в это время память о прошлом включается, ты начинаешь анализировать, где эта память была. Тебе кажется, что ты в этой жизни сначала. Смотришь, в этой жизни такого не было. Но это моя, это со мной было. Тогда где это было? Ну где? В прошлое? Какое? И Бог подсказывает, он говорит, не прошлое, а позапрошлое. Я разок так вот увидел, и потом такой у меня вопрос к Богу возник во сне. А можешь показать, что до этого было? Мы же любопытные, да? Вот Олег Геннадьевич там что-то сказал. А можешь, а вот это, а... И это бесконечно. Вот. И я также тоже Богу. А до этого жизни. И он не то, что всю жизнь, а просто раз ощущение от этой жизни. Потом ощущение, а до этого. И раз ощущение. Я такой, как бы, так ощущения очень похожие. Ответ, да. А зачем тогда все это надо? Если это все одинаково, ну и тоже примерно. У меня такой вопрос возник. Ну что, зачем одно и то же? Все надо одно и то же. Повторяется в целую, длиной в жизнь целую. И ответ был в сердце такой. А только для того, чтобы ты был ближе ко мне. Все, больше ни для чего это не надо. Вот эта вся жизнь нужна только для одного. И поэтому она так и устроена, эта вся жизнь. Если ты как бы увлекся квартирой, машиной, семьей, увлекся, Господь в виде времени, это его энергия, время, приходит к тебе, чтобы тебя встрепенуть. И ты, что такое? Все же было нормально. Ничего нормального. Вот если оценивать жизнь человеческую, то есть оценка Бога, а есть оценка человека. Вот Бог считает, что самое лучшее время было в жизни, когда мы считаем, что это было самое худшее время. Потому что когда было это время, ты начал слушать лекции, работать над собой, а потом расслабился и все, и опять спишь. И Бог считает, что это зря потерянное время в твоей жизни. А вот когда ты работал над собой, страдал, менял все в жизни, молился, вот это самое лучшее время. Понимаете, у нас разные представления от нашей жизни. Поэтому когда Бог говорит, ну сделай мне нормальную жизнь, у него другое понимание. Вот, допустим, ребенок вам, дочка подходит, говорит, мама, сделай меня счастливой. И вы знаете, чтобы сделать ее счастливой, надо, чтобы она получила образование хорошее, чтобы она в кружок пошла заниматься. Вы говорите, я тебя сделаю счастливой, пойдем заниматься художественной гимнастикой. Она говорит: мама, ну вообще-то я другого просила. Я просила конфетку. Понимаете, у нас, ну как бы, свои представления о счастье. У Бога свои представления о нашем счастье. Поэтому вы не удивляйтесь, если как бы вы просили сильно Бога, чтобы Он вас сделал счастливым, и получилось что-то не то, что вы хотели. Есть такой ералаш. Один мальчик подходит к волшебнику и говорит: слушай, ты можешь девочку приворожить? Он говорит: какую? Ну вот на фотографии красивая, там две девочки. Ну хорошо. И на следующий день на уроке такая толстенькая девочка такая подбегает к нему, такая: ой, я так рада тебя видеть. Он такой, и она весь день его мучила, короче. И он прибегает к этому волшебнику и говорит: так я тебе просил красивую приворожить. И показывает на фотографии. Он говорит: да, а мне всегда толстенькие нравились. Я к чему сейчас это все рассказываю? К тому, что у нас очень сильная досада есть, досада на то, что с моей жизнью происходит. Досада есть. Знаете, прям такое, как бы оскомина такая. За что? Это досада от непонимания того, что здесь должно быть в этом мире. Это не место для наслаждений, вот этот мир. Это место для самопостижения истины. И то, что вас включило, вот Бог то вам делает, что вас включит в работу над собой. Вот ровно столько усилий совершает, чтобы вот здесь картинка включилась, понимаете? Допустим, если молодому человеку надо, допустим, сначала дать много денег, а потом у него все забрать, чтобы картинка включилась, значит, Бог сделает именно так. Вот если он как бы просто все забрал, без, не дав, то, может быть, он не включился. Вот если Бог показал: вот смотри, вот у тебя все это есть. И что, ты стал счастливее? Нет. Тогда забираю у тебя все это, будь еще несчастнее. Теперь ты понял, что это не нужно тебе, тогда ищи то, что тебе нужно на самом деле. Так устроена жизнь. Мы хотим своего здесь, в этом мире, а надо нам совсем другого. Поэтому, видите, я вам, когда лекции читаю, я вам не рассказываю то, что вы хотите. Вы, допустим, меня спрашиваете: Олег Геннадьевич, как вот кушать вкусно и чтобы не заболеть? Я вам рассказываю про другое. Как настраиваться, чтобы вам вкусно было то, что надо? Потому что вкусы бывают разные в зависимости от интересов в жизни. Если человек хочет секса постоянно, он хочет наслаждаться жизнью, то тогда ему будет хотеться мяса. Потому что мясо — это пища, которая приковывает человека к плоти. Ну, то есть душа приковывается к плоти, она себя начинает телом считать. И когда себя сильно душа себя считает телом, тогда хочется мяса. И человек любовью начинает считать секс. То есть есть две прикованности к плоти в этом мире. Одна грубая — это поедание мяса, а вторая тонкая — это желание секса. И душа, которая прикована к плоти, считает себя телом, ее страдания неизмеримы в этом мире, потому что она думает, что она стареет. У ней разрушается жизнь, потому что тело как бы стареет же потихоньку. Душа искренне думает, что если секс не получается, значит, этот человек не мой, мне не подходит. Почему? Потому что она себя путает с телом. И поэтому вот эта сильная привязанность, что вот именно секс является настоящей любовью, именно мясо является настоящей пищей. Все остальное — это не еда. Это указывает только на одно, что душа себя с чем-то перепутала. Вот и все. Есть еще одна штучка, которая разжигает эту привязанность к плоти, чтобы это все давало нормальное наслаждение. Это вино. Вот эти три вещи — мясо, секс и вино — являются силами, которые удерживают душу на платформе неправильного мышления. И поэтому душа постоянно борется за самосохранение в этом состоянии. И она не может наполняться из реки любви и отдавать ее. Потому что она прикована к себе, к своей жизни. Она выживает. Она сражается с этим миром. Хотя этот мир наполнен любовью к ней. Он дает ей возможность жить по-другому. Но душа не хочет, она хочет по-своему все. И в этом проблема. Поэтому как бы жизнь в этом мире сравнивается со сном души. В тот момент, когда душа начинает желать всем счастья, работать над собой, она выходит из этого сна. Понимаете? Ну, а когда она начинает заниматься своими делами, как бы это тоже надо. Заботиться о семье, о детях тоже. Это все надо. Но это надо обязательно, ну, надо делать еще то, что надо. Есть такая песня об этом, о нашей жизни. Ну, с другой точки зрения. Что здесь временно все, что это не место, где мы вот навечно останемся. Мы думаем, что наши родственники должны у нас рождаться. На самом деле, здесь много в этом мире, есть много планет, которые мы не знаем. Этот мир очень разнообразный. Я разок вижу сон, что я живу вообще не на Земле, а на другой планете. Там очень большие деревья и очень огромные леса. Там большие реки, огромные, вот, ну, не видно берега просто, такая река большая, огромная планета, понимаете, совсем другая, не как это. Есть много разных планет в этом мире, где живут живые существа, понимаете, они все временно там пожили, здесь пожили, это все временно, это все быстро заканчивается. Надо думать о другом, понимаете, учиться думать во время вот этой жизни, думать о том, что освободит нас вообще из материального мира и отправит нас в духовную реальность, где нет смерти вообще.
Земля большой отель для проезжающих. Далекие края. В отеле есть места для всех желающих. Здесь повстречались вместе ты и я. Здесь все так удивительно устроено. И те, кто здесь живут много дней, порой склонны думать, это родина. Нам будет трудно расставаться с ней. Хорошая стоянка на пути, и я живей, и радуйся судьбе, и только благодарностью плати за все, что посылается тебе.
Всем можно заплатить, одна любовь останется с тобой. Любовь в природе. Я вот когда эту планету вспомнил, я жил, я увидел эту любовь вот к этой природе. Она осталась со мной, я ничего там больше не помню. Только любовь. Понимаете? Поэтому нужно понять, что такое любовь. Человеку хочется любить другого человека. Особенно если он противоположного пола. Или он твой ребенок. Вот это у нас две как бы ключевые ставки в любви. Нам кажется, что это и есть настоящее счастье, Когда у тебя есть ребенок, который ты бесконечно любишь, и когда у тебя есть человек вот, близкий, с которым ты живешь и бесконечно любишь. И это является нашим капканом, на который нас судьба ловит. Если ты перепутал Бога с близким человеком, он от тебя уйдет. Если ты ребенка перепутал с Богом, начинаешь о нем думать целыми днями, твой ребенок станет несчастным, капризным, больным. Почему? Потому что он не может выдержать эту привязанность. Человек не может выдержать наш натиск нашей любви. Понимаете? Он с ума сходит от этого. Я вам приводил уже примеры, что вы сами, многие из вас убежали от того, кто вас так сильно влюбился, что у вас просто жизни не было. Он ограничил вам вашу жизнь, как бы только на себе хотел, чтобы вы были сосредоточены только на нем. И высасывался из вас кровь, все соки. Ни одна родственница встретила хорошего парня, вот просто классный человек. Я с ним познакомился, просто супер человек, отличный. Но у нее была одна проблема. Он так влюбился в нее, что потерял себя просто. И я ему объясняю, говорю, слушай, ну нормально, настройся спокойно, успокойся, все нормально. Желай всем счастья, люби людей, отвлекись от этого человека, думай о других, обо всех. И он так меня не услышал. Она мучилась с ним 1,5 года и не смогла дальше. Хотя я ей советовал оставаться. Она не смогла, потому что это невыносимо. У человека есть выбор, или он все-таки думает о Боге и тогда получает счастье в этой жизни, или он начинает счастье хотеть от человека и тогда разрушает всю свою жизнь. Понимаете, мы должны научиться жить правильно на этой земле. Те приманки, которые существуют, надо изучать. Вот, допустим, даже в природе можно видеть эти те же самые приманки. Вот, допустим, мотылек, им больше всего нравится свет в жизни. Не секс к нам, как нам, а свет. И он погибает от света. Все мотыльки погибают от света. Оленю нравится звук, он любит звуки леса. И когда он слышит звук рожка, он бежит туда, его убивает охотник. Поэтому все охотники на оленей ходили с рожками или с флейтами, для того, чтобы приманивать оленей и убивать их. Рыбке больше всего нравится чувство вкуса, она балдеет вот от этого. И поэтому она попадается на крючок всегда. А человеку больше всего нравится половое чувство. И он на этот крючок все время попадается в своей жизни. А надо стать выше этого всего. И понять, что такое настоящая любовь. Мы же, когда человека влюбляемся, мы в нем что любим-то? Подумайте, вот что вы в человеке любите? Божественное в нем люди. Человек есть божественное, есть человечество. В каждом человеке. В каждой женщине есть божественная энергия, которую Бог ей подарил. Это не ее энергия. Она говорит, смотри, какая красивая. Это Бог тебя сделал красивой. Он может тебя и забрать красоту, и дать тебе ее. Это тебе красота не принадлежит. Женщина иногда смотрит, что ты сегодня некрасивая. Ну что такое сегодня некрасивая? Бог забрал красоту. А завтра дал. Это его энергия. Итак, у нас есть божественные качества, но мы ими не обладаем. У нас есть человеческие качества, это наша судьба. Человек привлекается божественными качествами, потом обжигается на человеческие. Поэтому потом он забывает, он говорит, я ошибся в этом человеке, я его полюбил, но я ошибся, это на самом деле не такой, как я думал, человек. Ну тогда ты ошибешься и в следующем. Потому что все не такие, как ты думаешь. У каждого человека есть божественное человечество. У каждого человека. И семейная жизнь означает принимать человеческое в человеке, терпеть, принимать как-то свою судьбу. Потому что ты наказан. Бог почему тебе вот этого человека показал? Я сама выбрала. Поднимите руку, кто сам себе нашел человека. Боитесь, да, поднимать? Некоторые думают, я нашла себе, но не подниму. Олег Геннадьевич меня сразу замучает. Невозможно найти человека, потому что Бог высвечивает человека. Вот он видит, вот тебе по судьбе вот подходит этот. И плохие поступки, которые ты совершала в нем есть, и хорошие, которые тебе положено. Все, открываю тебе в нем божественное. И Бог так, шух, сердце открывает на человека. влюбился. Почему? Потому что так захотел Бог. Ну вы же знаете, что вы меня спрашиваете. Все как бы знают, что потом происходит. Потом как бы все растворилось, как бы это божественное все растворилось. Человеческое осталось. Человек начинает: «Эй, я когда тебя встречал, ты другим был? Ты со мной по-другому разговаривал? Я с тобой разговариваю по-другому». Потом судьба приходит через близкого человека, начинает мучить судьба. И что делать-то? Выход один и тот же. Человек должен настроиться на святость, на изображение святого человека и учиться всегда помнить о святости. И когда человек научился помнить о святости, он видит святость. Тогда он и в близком человеке начинает видеть святость. И что в этот момент происходит? Победа над судьбой. Через него плохая судьба тебе действует, а ты не обращаешь внимания. Ты видишь божественное в нем. И на это обращаешь внимание. Все. Больше ничего не надо делать в личной жизни. Видите, я говорю, все очень просто на самом деле. Начинаешь видеть чистоту в человеке, когда ты можешь это видеть, когда ты научился это видеть через святость, через святых людей. Научись видеть чистоту в человеке. И тогда ты будешь видеть его чистоту, ты будешь наполняться от близкого человека чистотой. Это называется любовь. Чистотой будешь наполняться. Не его злыми словами, а чистотой. Это называется любовь. Верность. От чего? Чему ты верен? Потому что тебя жена замучила, ты этому верен? Нет. Ты чистая, должен светлое видеть человек. В этом заключается смысл семейной жизни. И надо понимать, что в женщине что ты увидишь, что в ней светлого, чистого. Во всех женщинах одно и то же. Доброта, чистота, верность, нежность, желание заботиться, красота. Все это является естественными женскими качествами, которые женщину наделяет Бог. А точнее, Он наделяет женщину качествами своей супруги, супруги Бога. Женщину наделяет качествами супруги Бога. Понятно? А мужчину Бог наделяет своими качествами. Это смелость, решимость, знание, терпение, мудрость, твердость характера, смелость, доброта, женское качество. От женщины отражается доброта в мужчине. Мужчина благородность имеет, ну, такое как бы терпение, рассудительность, твердость духа. Доброта от женщины. Если он женщину любит, он наполняется добротой от нее. Будь со мной ласковым, будь со мной нежным, будь со мной бережным, будь со мной прежним. Говори счастливые глупые слова, чтобы каруселила счастьем голова. Будь со мной ласковым, будь со мной нежным. Это женские качества. Сначала женщина женских качеств хочет от мужчины. Надо самой правильно себя вести, он будет с тобой таким, потому что это отразится от него. Будь со мной прежним. Мужчина не бывает прежним. Это женщина бывает. Она верная. Она, это ее природа. Ласковая, нежная, прежняя и так далее. Понимаете? Будь моим защитником, будь моей опорой, будь моим сторонником в самом крупном споре. Будь моим советчиком всюду и везде. Будь моим союзником в радости, в беде. Вот это мужские качества. Понятно? Божественные мужские качества. Но женщина сначала от мужчины хочет женского. Это значит, что она сначала должна выполнять свои женские обязанности. Вот будь сама нежной с ним, он станет нежным с тобой. Будь бережной, он будет бережным. Будь прежней, верной, он будет прежним. Понятно? А для того, чтобы так делать, нужно концентрироваться на божественных качествах мужчины и терпеть, не обращает внимания в нем человечески. Но если вы перепутали с Богом мужчину, то тогда вы с ним жить не сможете, потому что он не выдержит вашей силы, которая влияет на него. Эту силу души, желание любви, эта сила называется желание любви. Вот представьте, как бы вас подключили к такому току, который вы не можете выдержать, то есть конденсатор к вам присоединили, который тянет от вас столько энергии, сколько у вас нет. Вы будете в этом состоянии находиться? Нет, вы сразу отсоединитесь, да? Для того, чтобы не сгореть, не убить себя. И вот такой конденсатор называется любовь вера. Когда человек сильно поверил в человека, в другого. Не просто как бы симпатия, а вот вера, понимаете, вот все. Он сильно разглядел в нем божественные качества и перепутал его с Богом. Все. Это означает, что близко, рядом эти люди не будут. Вот если женщина так настроена на мужчину, она никогда не будет с ним жить вместе. Это невозможно. Рассвет приносит. Кто рассвет приносит? Бог. Солнце луч любви. Кто приносит? Бог. Мечты кто приносит? Бог. Путаница, правда? Вижу я рассвет в твоих глазах. Пение птиц в твоих словах. Это знаете откуда вообще? Когда вы Бога увидите, вы увидите в Его глазах рассвет. А когда Он начнет говорить, вы услышите пение птиц. Это точно, это описание священных писаний. Бог, когда будет говорить, это пение птиц, Его слова, как птицы поют. Чистый, светлый звук такой. Звук Бога. Но человек начинает путать Бога с человеком, потому что он не знает, кто такой Бог. Ему хочется так сильно любить хочется. Необычные люди так влюбляются. Когда они когда-нибудь в жизни уже чувствовали Бога, они хотят именно такой любви, и поэтому путают человека с Богом. И результат одиночества. Надо изучать. Если вы так вот влюбились в человека, что теряете себя, значит вы не будете с ним жить. Это невозможно. Что мужчина, что женщина. Но лучше, чтобы влюблялся мужчина вообще. Ну, чуть-чуть хотя бы. Настолько, чтобы жениться. Лучше, чтобы мужчина влюблялся, а женщина должна подальше держаться от этого чувства. Она должна видеть хороший человек. Ну, держать себя в руках. Если она влюбилась, все потерял человек. Он сразу, он не может уже дальше настраиваться на нее. Все. Она ему уже не нужна становится. Любовь между мужчиной и женщиной имеет эгоистическую природу, мои хорошие. Не надо на это сильно уж уповать в жизни. Но не то, что дает настоящее счастье. Это нужно в жизни, чтобы были мужчина и женщина вместе, чтобы были дети, семья. Все это нужно. Но не надо так сильно верить в это. Верить надо в Бога. Иначе все развалится у вас в жизни. Люди зацикливаются друг на друге, потом истощаются друг на друге, и все, начинают скандалы, ругать, потому что никто из них Богом не является. Мы все очень, вот эти два озера, понимаете, истощились, и ничего нет уже, все, пустота между сердцами. Невозможно вместе жить, поэтому люди расходятся, потому что неправильное мышление, нельзя зацикливаться друг на друге. Нужно, чтобы постоянно были как бы люди вокруг.
Мы откроем дверь, позовем друзей, песни запоем, станем всем теплей. Кто услышит нас, тоже запоет. судьбы, каждый лепесток дерево любви принесет плоды. Вместе с нами Богу, с Богом я и ты, с Богом я и ты.
Красиво. Вот приглашайте, друзья, общайтесь с теми, кто думает о Боге, кто развивается, работает над собой, дружите с этими людьми, эти люди уникальные. У нас есть много ресурсов всяких, есть клуб «Благость», есть куча групп в интернет, там «Законы счастливой жизни», там группа и такая, и сякая. Изучайте, подписывайтесь, общайтесь, дружите, желайте всем счастья. Приглашайте домой тех, кто у вас здесь находится. Создавайте клуб «Благость» у себя дома. У нас есть еще онлайн «Благость» лекции. Можно послушать каждый месяц. Раз в месяц проводятся мои лекции онлайн для вас. Можно каждый месяц меня слушать. Если у вас в группу такую пришли, клуб «Благость» организует вот эти лекции. То вы прям меня видите, я вас вижу. Не так, как сейчас, а ближе. Потому что там... Прямо вот перед лицом вы все и всех, я вас запоминаю, кто на лекции ходит. Вот этих людей всех помню. Кто онлайн ходит на лекции? Все вот знакомые лица, все. Всех вас знаю. Понимаете? Включайтесь в жизнь. Выщелкиваетесь из скорлупы. Птенчик когда... Все, начинается жизнь, понимаете? Начните свою жизнь, хватит в скорлупе своего вот этого вот семейного одиночества сидеть. Это неправильная жизнь, в принципе. И поэтому все их страдают, болеют, мучаются, все развалится. Потому что неправильная жизнь. Нельзя же жить дом, работа, телевизор. Дом, работа, телевизор. Нельзя так жить. Это неправильная жизнь. Идите к людям, желайте всем счастья, приглашайте друзей, ходите в храм. Ходите на лекции, развивайтесь, работайте над собой. Поймите, что это и есть жизнь. Все остальное это просто для того, чтобы жить вы делаете. Вы работаете для того, чтобы жить. Копите деньги для того, чтобы жить. Квартиру, чтобы жить. А жизнь это то, что я сказал. Это природа, люди и Бог. Вот это жизнь. Но если вы этого не делаете, то жизни нет у человека. Он находится в тоске и скорлупе. Ему одиноко, ему плохо, потому что нет жизни. Вы просто не знаете, что такое жизнь. Чтобы жить, надо всегда себя заставлять. Надо превозмогать себя, заставлять, говорить, иди и живи. Каждый раз, когда я еду лекции читать, мне не хочется ехать. Большие перелеты, очень трудно, аскезы. Каждый раз после лекции одно и то же, Олег Геннадьевич, еще одна консультация. Я иногда чувствую, что я в гробу лежу, как бы уже умер. Меня так... Последняя консультация, Олег Геннадьевич.
Смешно? Все нормально. Жизнь продолжается. Итак... Что помогает? Надо знать, что помогает. Вот, допустим, видите, я вам сказал, надо в парк ходить. Вам не помогло. Что помогает? Что включает человека? Сильно включает? Я вам скажу. Сильнее всего включает звук человека. Вот вы, например, жили-жили, не тужили. Услышали мои лекции, начали слушать, слушать непрерывно. Кто из вас было время слушал прям целыми днями? Поднимите руку. Почему так происходит? Потому что это так действует Господь. Он действует через людей всегда. Понимаете? Поэтому ваша задача заключается в том, чтобы найти себе святого человека в жизни. Я промежуточный этап. То есть я вас включаю в эту жизнь. Но вы должны найти себе святого человека, найти святость. Вот, допустим, молодой человек, который меня возит, мне рассказывал про то, что он нашел икону чудотворную здесь. И ездит к ней в гости. И он нашел вот эту чистоту, эту святость. Каждый человек должен найти где-то, может быть в иконе, а может быть в том человеке, который служил Богу. Но если вы найдете эту святость и будете думать о ней, дальше все остальное включится в вашей жизни само. Вдохновение придет жить правильно, вы почувствуете силы, крылья вырастут у вас за спиной. Потому что именно святость является путеводителем человеческой судьбы. Люди, человек, который правильно живет, идет к Богу, является путеводителем. Найдите себе вашей вере, ваши традиции такого человека. Ищите. Бог сразу не даст. Ищите. Может быть, это будет Сергий Радонежский, Серафим Саровский, там, мать Тереза. Но условие такое. Надо не просто, чтобы висело на стене это изображение. Надо мысленно, когда вы готовите пищу, для него готовить. Надо кланяться ему во время молитвы, желать ему счастья, то есть думать о нем, отдавать ему свои силы, прославлять его. И тогда вы его почувствуете. Сначала, ну, Сергий Радонежский, Сергий Радонежский. Но если вы будете думать о нем постоянно, у вас разовьются отношения, вы тогда почувствуете его жизнь, его чистоту и так далее. Они очень доступны, очень открыты, святые люди. Они не скрываются от нас. Бог скрывается. Вы его не сможете сразу почувствовать. Он не дешевый. Он не откроет себя сразу. А вот святые люди не скрываются. И Священное Писание не скрывается. В каких-то, допустим, традициях духовных поклоняются имени Богу и Священному Писанию. Допустим, мусульмане. Да то же самое. А кто-то настраивается на святых людей. Бог действует и так, и так. Но если вы настроитесь на святость, то ваша жизнь сразу наполнится силой, способностью делать правильные вещи. Вот в чем проблема? Вот вы выслушали мои лекции. В чем проблема-то главная ваша? Проблема в том, что у вас нет силы правильно жить. Вы хотите это сделать, а не можете. Чего-то не хватает. Вы говорите, времени не хватает. Но если вы влюбились, допустим, на свидание, время хватает. Хоть ночью прибежите, да. Хоть вместо сна, хоть вместо еды. Ну, то есть, когда человек что-то любит, у него хватает времени. Получается, что вопрос не времени, а в желании. Вот это желание, оно в правильной жизни включается через чистоту человеческую, запомните. Через это. Поэтому поиск себе чистоты, вот этой святости, это и есть главная цель человеческой жизни. Ну, примерно вот так вот. Нужно вот, чтобы такое чувство в сердце возникло по отношению к святости. Может быть, это храм, икона, человек, книга священная, неважно. И когда вы это чувство будете культивировать, ваша жизнь начнет бить ключом. Вы начнете жить по-настоящему. Потому что очень ценная и чистая энергия будет заходить в сердце, которая будет разворачивать ваше чувство собственного достоинства в нужном направлении, и дамба будет открываться, и река начнет течь, и все, и жизнь есть, и счастье есть, и все хорошо, и все классно. И хочу всех любить, хочу всем служить, о всех заботиться. Вот это и есть счастье на самом деле, а не хочу всю себе. Как этот мультик был один, там, зайчик что ли пели. Какой чудесный день, какой чудесный пень, какой чудесный я и песенка моя. И в конце мультика, какой чудесный день, какой чудесный пень, какой чудесный я. Да, и все мои друзья потом. Ну, то есть он как бы включился в последний момент. Понял, что не надо на себе зацикливаться. Ну, то есть в этом смысл всей человеческой жизни. Понимаете? Вот мы для этого живем, чтобы это понять, отвернуться от мысли о себе и начать любить всех других, остальных. Но и включение происходит человека, который забыл про себя. Если вы... Что человек любит, таким он становится. Выставка собак, выставка собак. Нет, это выставка хозяева собак. Есть у Леонтьева такая песня. И клип такой идет, там собака и рядом человек, похожие идут. Почему? Потому что если я кого-то люблю, я становлюсь похожим на этого человека. Я перенимаю его судьбу. Понимаете, если вы полюбили святого человека, который думает о Боге, значит, что вы переняли у него? Вот это. И это и есть самая высшая ценность человеческой жизни. Перенять у кого-то любовь к Богу. Все. Вы вот настроились на того, кто любит Бога. Все. Ваше чувство, собственно, достоинства повернулось правильно. И вы начали только получать энергию счастья. Река любви пошла через вас. Все в жизни начало получаться. И материальное, и духовное. Все. Но как только человек на себя зацикливается, он все теряет. Yeah.
защитны от беды. Стать ветром, напевая ваши песни, свечой гореть над книгой и капелькой воды, пролиться после вас на том же месте. Стать облаком защитным от
Настраивается человек на бескорыстие, когда любит святость. Это чувство, которое вы услышали в песне, это есть высшая цель человеческой жизни. Выше цели не бывает. Чувство такое возникло в святости, все. Ничто у вас не сломит. Как только препятствие в жизни наступает, вы вспоминаете святого человека, судьба растворяется просто. Все препятствия разрушаются. Нет никакой преграды у человека, который любит святость, думает о ней. Единственная проблема, что судьба заставляет думать о себе. Да, человек думает, ой, мне плохо, что такое, что же делать? В этот момент делать нечего. Вы подходите и говорите, Олег Геннадьевич, что же такая проблема? Есть только одна проблема. Вы думаете о себе, о своих проблемах. В этом проблема. Но если бы вы отвлеклись от этой проблемы, тогда все. Вы сейчас не имитируйте то, что я сейчас скажу, просто я вам скажу. Иногда тысячи людей задают мне вопросы, поднимая руки. Но бывают люди просто поднимают руки и говорят, Олег Геннадьевич, у меня есть вопрос. Но я просто хочу вам сказать благодарность свою, спасибо вам за все. И садится человек, вопрос не задает. Знаете, что это значит? А? Ничего не нашел. Это значит, что Бог ему ответит. И он понял, как правильно жить. Человек оторвался от себя, думает о других. У него есть вопросы, но он испытывает только благодарность. Это состояние сознания невозможно имитировать. Вы можете сейчас после лекции пытаться это сделать. Это будет искусственно. Понимаете, это естественно происходит у тех, кто приковался к святости. Они защищены, эти люди. У них нет уже чувства, что их что-то сломает в жизни. Вот почему вы ко мне бежите и говорите, Олег Геннадьевич, нет, нет, надо, нет, вы должны. Некоторые ногу вставляют в дверь, я дверь закрываю в машине, ногу. Последний вопросик. Нет, я серьезно говорю. Почему так? Потому что человек не знает, что ему делать, он в отчаянии, ему нужна помощь. Но если человек настроился правильно, он не будет в отчаянии. Тут же Бог начинает ему помогать. Тут же. Все думает, только Олег Геннадьевич может помочь. Он все знает. Бог в вашем сердце все знает. Запомните, любой добрый человек, который искренне хочет вам помочь, вам скажет все, что вам надо. Даже если он не обладает знанием. Потому что когда человек доброту проявляет к вам, не астрологические знания или психологические, или медицинские, или аюрведические. А если он проявляет доброту, в этот момент Бог начинает сам говорить через его сердце. Все. Господь, Он живой, Он действует всегда через человеческую доброту. Он не там, не на облаке сидит и как бы всех карает. Не надо кричать ему постоянно, Господи, помоги! И он такой, он не слышит, уже старый, склероз. Надо много кричать, чтобы он, а, помоги! И он, а? Господь вечно юный, у него нет склероза, он находится прямо в сердце, знает все, что с нами происходит каждую секунду. Он исполнен счастья, любви. И он все знает и слышит, но он сам решает, что делать и как по отношению к нам. Он помогает через доброту человеческую. Когда вы обращаетесь к человеку, который ничего не хочет от вас, бескорыстному человеку, всегда вам поможет. Потому что через него будет действовать Господь сразу. Все. Господь действует через природу, потому что она от нас ничего не хочет. Она бескорыстна, она мать. Природа — это мать, она нас растит. Мать-земля. Вы слышали, как вот супруги Сколы прославляют землю, поют песню? Кто из вас слышал? Остальные хотят послушать? Нам надо изучать. Вот есть такие, вот такие певцы сейчас, вот они слушали мои лекции, они пели до этого. Потом начали изучать, какие песни вот людям благо приносят. И начали петь они вот по лекциям. Такие песни красивые получаются. Ой, вообще, я просто, вот как Господь действует через людей. Ну, вы слышали, я много включаю здесь. А есть еще, знаете, они берут и делают еще видео. Вот эта Мать-Земля, это вообще обалденная вещь просто. Они взяли просто вот эту песню прославления. Моя земля, то есть песня, она это, а вот если ты что-то прославляешь кого-то, надо это прославлять как личность. И они описывают землю как личность, как женщину. Очень красиво. И еще при этом наложили очень красивое видео. Видно? Своей луны.
И белее щеки твоих полян, в черных кружевах головой горя, надевала бусы хрустальных звезд, небо обнимало и свой берег.
Красиво?
Бабочки и снушки к себе моя, Республика, дева моя земля.
Моя земля, мать.
Республика, дева моя земля.
Красиво?
Косточками брови твои летят.
В интернет «Моя земля» наберете, Сколу вы досмотрите до конца. Можно скачать видео. Смотрите хорошие вещи. Не смотрите всякую ерунду. Можно наполняться счастьем. Сейчас много всего хорошего. Ищите это, изучайте. Ищите те песни, которые окрыляют, приносят счастье. Много современных хороших песен на фоне миллиардов, миллионов грязи, капельки жемчужины, чистоты можно выловить из интернета. Надо искать эту чистоту. Допустим, одна девушка меня спросила: Олег Геннадьевич, мы как бы разной веры, но как нам быть вместе, как нам друг друга любить? Я сразу вспомнил песню. Классная песня.
Ты читаешь Библию, а я Коран, ты слушаешь святыню, а я Азан, ты читаешь молитвы, а я намаз, какая разница, кто мы и Бог за нас, у тебя крест, у меня луна, и помни, я не один, и ты не одна, с небес на нас смотрит великий Аллах, всегда с нами, и Бог, он в наших сердцах.
Классно? Бабек Мамедрзаев. Ну, напишите в интернет, набирайте всегда. Ты читаешь Библию, а Коран. А я Коран. Первую строчку сразу песню найди. Учитесь вылавливать жемчужины истины. Итак, цель человеческой жизни – это настраиваться на чистоту и на святость. Поэтому вся лекция состоит из вдохновения. Я вам показываю, как люди прославляют землю. Рассказываю, показываю, слушайте песни о том, как люди любят своего наставника и так далее. Это все нужно для того, чтобы вы жили. Жизнь человека состоит из наполнения. Человек должен когда-то наполняться. Он не должен все время только думать о ипотеке, о работе, о том, что у нас кризис и так далее. Это все расходует. Человек должен наполняться, иначе жизни не будет. Ваша жена уйдет от вас, дети будут визжать, муж уйдет, с родственниками пойдет трещина. Это, и тело тоже начнет болеть. Почему? Потому что без счастья жизни нет. Это счастье возникает тогда, когда человек отрывается от себя. От своей семьи, начинает жить для других. Аскеза тоже важна. Вот, допустим, сегодня пошел в спортзал. Там никто от себя не отрывается. Все занимаются собой. И все улыбаются. Почему? Потому что они совершают аскезу. Тело не должно в расслабленном состоянии быть. Оно должно трудиться. Оно должно что-то делать, чтобы жить. Понимаете, так устроен Бог. Когда не было машин, люди все дрова кололи каждый день там. Стирали на руках белье. И так люди жили, потому что двигались. У меня соседи, бабушка с дедушкой, по 80 лет. Каждый день на огороде. Я его спросил, в чем секрет вашего долголетия? Они говорят, вот секрет долголетия, огород. И это правда. Они любят землю, потому что земля им дает здоровье, силы. Они там трудятся. Итак, успешный человек. Человек, который любит жизнь на этой земле, любит эту жизнь, согласен со всем, все принял. Это успешный человек. Кажется, что ему повезло, просто у него не было страданий, поэтому так классно. Нет, у него были страдания. Но он все принял, потому что знает, от чего наполняться. Есть три секрета наполнения. Давайте послушаем, как успешный человек этими секретами пользуется. Что за секреты такие?
Люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала.
Нужно прибавить звук там в радиорубке, потому что жизнь, не хватает звука.
И хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано, ширь земли и равнина морская.
Мне немало дано жизнь земли и равнина морская. Что это? Любовь к природе. Да? Так или нет? Так, дальше поехали. Чем наполняется человек?
Звездно давно, бескорыстная дружба мужская.
Чем наполняется? Друзьями.
Звоня каждого дня, как я счастлив, что нет мне покоя.
Чем наполняется? Бескорыстным трудом. И результат какой всего этого?
Есть любовь у меня.
Наполнено, давай.
Жизнь, ты знаешь, что это такое.
Понятно? Все очень просто, везде все одно и то же. Ничего не надо выдумывать. Наполнился, получи любовь. Не наполнился, все будут пизжать вокруг. Потому что не будет не хватать всем сил. Почему все вокруг стонут? Потому что ты неправильно живешь. Ты не наполнен просто. Наполнился, отдавай близким, пускай будут счастливы. Женщина отдает женское, мужчина мужское. Так люди живут. Иногда человек не может отдавать, потому что наступила плохая судьба. Но человек должен знать всегда, что чувство собственного достоинства также нужно для того, чтобы никогда не позволять себе принимать предательство. Близкий человек изменил, живи отдельно, ставь условия ему. Не надо унижаться, не думайте, что быть верным означает унижаться. Никогда такого не было и не будет. Чувство собственного достоинства должно быть против предательства, но бросать не надо, это твоя судьба. Понимаете? Человек должен быть достойным в отношении вот этих всех глупостей, слабостей человеческих. Надо себя вести достойно, и тогда ты тоже будешь счастлив. Это тоже важно знать, что чувство собственного достоинства также означает честно сказать себе, что сейчас я буду совершать аскезу, буду страдать, но не позволю человека унижать себя своим поступком по отношению ко мне. Я не буду теперь близких отношений с ним строить. Я не могу с грязью спать, надо ему сказать. Ты изменил мне. Живем рядом, но с грязью спать я не буду. Ищите тогда счастье сразу же. Почему человек может себе сказать? Потому что он не привязан, он не зависит от человека. У него немало дано, и жизнь равнина земли, и равнина морская, и у него дружба есть, и любовь к труду, и Бог. И все есть, хорошо, наказывай человека. Наказывай. Потому что иногда придется наказывать люди слабые. Они совершают ошибки, и кто-то должен помочь им в наказании. Некоторые обвиняют меня, говорят, Олег Геннадьевич, вы... А, да, они пишут в интернет. Он на глазах у всех унижается над женщинами. Я не унижаюсь, я просто строго говорю. Унижает женщины, типа, я неправильно сказал. Просто строго говорю, потому что строгость – это правильная вещь. Она нужна человеку для того, чтобы он исправился. Понимаете? Строгость означает, что есть любовь и есть твердость характера в отношении к человеку, потому что он не может понять. Нужно прилагать силу к нему, строгость это называется. И чувство собственного достоинства также должно работать на наказание. Сейчас пытаются ввести винильную юстицию, означает, что людей никогда, детям никогда не надо проявлять строгость. Это бред полный. Строгость – это вторая половина медали любви. Если в семье нет строгости, значит, не будет и любви. Строгость нужна, просто надо понять, как ее проявлять. Нужно сначала принять человека, а потом наказать. Вот жена изменяет, сначала прими ее, потом живи отдельно, наказывай своей строгостью, и она исправится тогда. Если ты унижаешься с ней, живешь рядом, она не исправится. Или если ты наказываешь жестоко, то есть не хочешь уж дальше ее принимать, тогда она тоже не исправится, она просто сломается. Есть только один выход, это быть строгим и одновременно добрым. А это возможно, когда ты наполнен Богом. У человека нет таких сил так действовать. Он может или бросить и забыть, или унижаться. А для того, чтобы быть строгим и добрым, для этого нужны силы, которых у тебя нет. Нужен другой источник, понимаете? И для этого человек должен молиться Богу, для того, чтобы набраться твоих сил и совершить правильный поступок по отношению к близкому человеку.
Я не люблю фатального исхода, а от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю и еще, как чужой. Мои читают письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрела в упор. Я ненавижу не люблю насилие и бессилие. Вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я дружу. Досадно мне, когда невинных бью. Я не люблю, когда мне лезут в душу. Тем более, когда в нее плюю. Я не люблю манежи и перемены. На них миллион меняют по рулю. Пусть впереди большие перемены. Я это никогда не полюблю.
Классно? Перемены должны быть только к Богу. Никакие шоу не помогут раскрыть человеческую душу. Итак, мы с вами изучаем, как же вести себя женщине. Что ей нужно вообще? Чего она постоянно меня мучает? Женщине нужно счастье. Женщина родилась для счастья. Женское рождение предназначено для наслаждения отношениями. Женщина хочет нежности, ласки к себе. Она для этого родилась, женщина. Поэтому надо всегда с ней обращаться очень нежно, ласково. Если она обижается, надо делать вид, что все нормально. Если она капризничает, значит тоже все нормально. Надо всегда аккуратно с ней разговаривать, даже если она сама разговаривает неаккуратно. Надо всегда очень тактично, нежно, ласково с ней себя вести. Она для этого родилась на этом свете. Все. Если ты будешь так себя вести, она постепенно поймет, что ты хороший человек и будет тебе очень благодарным в жизни. И что она тебе даст взамен? Заботу, ласку, внимание, верность, чистоту. Вот это она то, что может женщина дать. Это ее природа. Что нужно мужчине? Для чего он родился? Мужчина родился для победы над судьбой. Он родился для того, чтобы быть первым, сильным, разумным. Для того, чтобы судьба не сломала его. Поэтому женщина должна уважать слово мужа, его взгляды на жизнь. Давать ему возможность быть первым, брать ответственность на себя. Она должна всегда смотреть на него, как на разумного человека, даже если он говорит глупости. И тогда он будет счастлив жить с такой женой, потому что цель его жизни будет достигнута. Он будет видеть, что рядом с ним находится человек, который его понимает. Если же женщина постоянно унижает мужчину тем, что говорит, что он балбес, слабак, другие мужики, как лебедушки, мне бедоносец. Это из «Любовь и голуби», да? Проанализируйте фильм. Фильм проанализируйте. Там две женщины пилили своих мужей. Весь фильм. Результат – оба стали пьянчугами. Все. Вот весь результат фильма. Хоть весело, хоть плачь, хоть смейся. Неправильное отношение к мужской природе. Итак, уважение является основой любви. Надо понять, что нужно кому. Вот мужчине нужно, чтобы он был победителем, понимаете, победителем. И надо просто ему помогать в этом, видеть в нем основу. Допустим, вы скажете, у меня муж не победитель, он не смелый, не храбрый, лентяй и все остальное. Но он родился для победы. Поэтому вы должны в нем культивировать эти качества. Недавно одна моя знакомая, я ее спросил, ну как у тебя муж-то, работа пошел? И она мне сказала, да он вообще у меня любит работать. Я знаю эту семью, знаю, там любит он, не любит. Говорит, он меня любит работать. Он стремится к этому. Смеетесь? В этот момент я понял, что у них в жизни все будет хорошо. Потому что она перешагнула через планку своей тупости. Ой, как же перешагнуть-то? Через планку. Мужчина тоже.
Хватит пищать, лежать, вся. Молчать, стоять, лежать. Я тебе сейчас расскажу правду жизни.
Да не нужна и твоя правда жизни. Ей нужна ласка, нежность, любовь, все.
Она недостойна,
не имеет значения. Она вот для этого родилась. Дай ей это, и станет она достойной.
Она меня не уважает.
Дай ласку, нежность, любовь, будет уважать.
Она на других мужиков смотрит.
Дай нежность, ласку, любовь, перестанет смотреть. Мы всегда в жизни хотим сначала стулья, а потом деньги. В этом вся проблема. Шагни в сторону бескорыстия по отношению к близкому человеку. Дай ему то, что ему надо. Терпи его глупости. Придет время, благодарность вспыхнет в его сердце, и ты победишь свою судьбу. Как только благодарность вспыхла в его сердце, значит, Бог говорит: молодец, сейчас буду дарить тебе подарки. Через этого человека прямо, который да не верил, но никогда он не может мне подарить это подарки. Может, ты не знаешь просто об этом. То есть цена – это отречение от своих желаний. Мужчина хочет чего-то от женщины и напрягает ее. Она начинает злиться, нервничать, истерить, мучить мужчину. Женщина хочет чего-то от мужчины, напрягает его своими желаниями. Он начинает грубо себя вести, жестоко. И так далее. Страданиям человеческим нет конца. Когда человек, наоборот, настраивается на правильные вещи, перестает что-то хотеть от близкого человека, начинает ему делать то, что надо. А почему он это делает? Потому что у него хватает сил, он берет силы откуда? От природы, от друзей, от Бога. И тогда наступает счастье в человеке, в этом, в жизни этого человека, но не сразу. Сначала Бог наблюдает. Честно он идет этим путем или нет? И человек сначала все делает правильно, смотрит, ничего вроде не меняется. Это Бог за вами наблюдает. Чуть-чуть подождите, и все начнет меняться. Не так много. Первые ласточки – это благодарность сердца близкого человека. Поднимите руку, кто вот жил, страдал, начали все делать правильно, сделали шаг в пропасть. Шаг в пропасть означает, что вы уже ничего не ждете от близкого человека. И начинаете просто понимать, что для него надо, и делайте ему. И от него возникает благодарность. Ведь это победители судьбы здесь, в этом зале. Я вам расскажу, что дальше происходит. Дальше наступает в семейной жизни штиль. Ты идешь домой и думаешь: буду дома отдыхать, потому что дома нервотрепки уже нет. Война закончилась, понимаете, потому что никто никого не боится, никто никого ничего не угрожает, потому что ты добился вот этого благодарности в сердце близкого человека. Он успокоился, ему хорошо. Он счастлив, что ты рядом с ним находишься. Следующая стадия называется уважение. Постепенно через благодарность у человека, который даже не слушает лекции, появляется чувство, как правильно вести себя к человеку, которому ты благодарен. Вот мужчина, когда женщине благодарен, он, естественно, становится очень нежным, ласковым, угождает ей во всем. Женщина, когда благодарна, она всегда вот так. Да, мы хорошие. Я вот летчик, тебе летчики нравятся? Да, мне летчики очень нравятся. Хотя она об этом никогда не думала до этого. Просто вот хороший человек, поэтому летчики нравятся, все. Если бы он был кавалеристом, тогда кавалеристы нравятся. Вот кого любит женщина, тот тебе и нравится. Такие специальности и нравятся. Если не любит, то специальность тоже уже перестает нравиться. Больше никаких моряков в моей жизни. Итак, все люди ждут чего от жизни? Подарков. Подарки бывают в жизни? Бывают. Это что? Подарки — это что? Это испытание.
У меня сегодня день такой счастливый, что не день нельзя. любовью вместе к нам приходят, песни словно в дом друзья. Тебе навстречу я пойду, сто дорог в одну спину. Будет ток затихнут и рассвет вспыхнут, будет вся земля в цвету.
В этот момент время отступает. Даже время отступает, если счастлив человек. На время. Время отступает. А если ты захлебнулся в этом счастье, оно тогда тебя потом наказывает за это.
Вот такие пироги. Так чувство собственного достоинства является индикатором вашей судьбы. Посмотрите в свое сердечко, учистите это делать каждый день. Мы смотрим куда угодно, кроме туда, куда надо. Посмотрите, что вы здесь видите. Если вы видите депресняк, вам не хватает веры в Бога. Идите в храм, молитесь, ищите. Не ждите, вот когда вера придет, тогда пойду в храм. Так не бывает, мои хорошие. Сначала придите, потом вера придет. Сначала действие, потом награда. Если вы унижены, значит, тогда отвязывайтесь, перестаньте зависеть от кого вы унижены. Начните, переключайтесь на те объекты, которые вас унижать не будут. Да? Об этом много говорили. Если вы чувствуете, в суете живете, нет времени, значит, тогда неправильные интересы главенствуют в вашей жизни. Суету вызывает не то, что приносит истинное счастье человеку, потому что материальные желания, они уводят счастье в будущее всегда. Почему? Потому что за них надо платить цену. Но духовные желания счастье в будущее не уводят, потому что они сразу приходят. Вот, допустим, ты всем счастье желаешь, сразу получаешь результат назад. Сразу и бесплатно. Понимаете? Доброе дело сделать человеку, сразу получаешь результат. И бесплатно. Понимаете? А если ты хочешь что-то материальное, тебе за это придется трудиться и платить. И поэтому счастье уходит в будущее. И ждать тебе приходится результата. Если слишком много материальных желаний, тогда все, вся жизнь в будущем. Это называется суета. Человек постоянно, что-то ему надо быстрее, не хватает времени. Все. Означает истощение, он высыхает, он как бы становится несчастным. Но сначала все люди, которые так настроены, они думают, что в будущем будет только хорошее. Они верят в удачу. И такие люди, которые верят в деньги, они верят в удачу. Пора, порадуемся
на своем веку. Пел уже вам эту песню, нет? Красавице и кубку, счастливому клинку. Пока, покачивая перьями на шляпа, судьбе не раз шепнем «Мерси боку». Да все у нас классно, да? Сначала. Теперь тот же самый Д'Артаньян, 40 лет спустя.
Сколь не осталось, как снять усталость? Желеноглазое такси, притормози, и отвези меня туда, где будут рады мне всегда.
Смешно? Это результат неправильной жизни. Усталость. Как снять усталость? От чего усталость? От напряжения. От того, что стремились не к тому. Стремились к удаче. Пока покачивая перьями на шляпах, судьбе будем считать мерси и боку. Типа, всегда она, судьба, должна быть со мной. Как? Конечно, фильмы как нам показывают? Фильмы вот эти, для людей в страсти.
Все разрушается вокруг, всех убивают, а ему хоть бы хны. В упор прям стреляют, в упор. Все пили, пули мимо. Он уверен даже, что он даже не моргает. Вы представьте, вас стрелять будут, что с вами? Если у меня что-то будет в кишечнике, я тогда думаю, в этот момент у меня... Если меня стрелять будут, честно говоря. А он тоже, он знает, что в него не попадут, представляете? Вот таких показывают в фильме «Джентльменов удачи». Вот. И все, весь кинематограф на этом построен. Почему? Потому что люди, которые это смотрят, они верят во что? В удачу. Они когда фильм посмотрели, ну слава Богу, удача есть, идут спать спокойно. В этой серии не убили. Слава Богу. Все будет хорошо, у меня тоже. А потом на следующее утро усталость забыта, колышется чад, и снова копыта. По Новосибирску стучат, и нет нам покоя, гори, но живи. Погоня, 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 горячей крови. Цвета. Если нашли в сердце своем суету, значит, не те интересы в жизни. Не то вас привлекает. Изучайте, как правильно жить. Знание настраивает жизнь в правильной цели. Легче становится жить. Представляете, сколько денег сэкономить. Идете просто по улице, видите, вам, блин, классно. Вам уже не так много надо в жизни. Вам хорошо стало и так. Представляете? Вы так сильно хотели чего-то, а теперь уже нормально. Просто изменяются интересы, и человеку хорошо становится сразу. Представьте, как классно. Это экономит кучу денег вообще. У меня мама говорит, вот я, говорит, сынок, она ко мне переехала из Тольятти в Краснодарский край. Говорит, сынок, я смотрю на эти вещи, чего мы вот работали, копили, копили. Они мне не нужны. Я ничего мне не беру с собой. Возьму только память, там, фотографию, все. Ничего не взяла из квартиры, уехала. Что копила, непонятно. Понимаете? Человеку нужна в этой жизни только что? Память. Поэтому помните то, что надо помнить. Потому что если вы будете помнить то, что не надо, ваша жизнь будет разрушена. Когда человек верит не в то, что надо, он не может не помнить. Постоянно думает, вспоминает, вспоминает о своей вере, о своей любви. Это бесконечно продолжается. Понимаете, и так жизнь проходит. День ото дня он вспоминает все время. И это говорит только об одном, что верит он не в Бога, а в что-то другое.
Он рассыпается, и
И так можно 20 лет вспоминать. Вы скажете, вот Олег Геннадьевич, вот если бы муж был хорошим, вот святой, так классно было бы с ним жить.
Сейчас классно. Вам расскажу кое-что по этому поводу тоже. Вот если бы муж был вот просто идеальный вообще, вот просто принял вашу судьбу, терпел все ваши любобахи женские, капризы, вот вообще вот просто идеальный мужчина, идеальный. Если бы он первый ушел из жизни, вы бы не смогли дальше жить. Потому что если почувствовал что-то самое лучшее, больше ничего не надо. А если вы уйдете первой жизни, в следующей жизни вы будете его искать всю жизнь. И если вы недостойны уже такого человека, вы тогда никогда счастливы в следующей жизни уже не будете. Будете постоянно. Я видел таких людей. Человека, жена очень возвышенная в прошлой жизни, он в этой мечется. Говорит, я не могу, и это мне никто не нравится, я хочу найти свою любимую. Она у тебя там уже осталась, твоя любимая. В прошлой жизни. Все. А может быть, 2-3 жизни человек ищет. Бывает, что Бог награждает людей святыми людьми, близкими, но человек правильно настроен. Тогда Бог дарит им возможность быть вместе в следующей жизни. Один мужчина ко мне подходит, говорит, Олег Геннадьевич, я, говорит, сам знаю ответ. Я хочу убедиться, что это так у вас. Я думаю, ничего себе. Ну, такой светлый взгляд, такой чистый человек очень. Говорит, у меня была жена и двое детей. Мы все вместе молились, они очень возвышены. Никогда никто не говорил плохого слова. Не как у вас все в лекциях, Олег Геннадьевич, у нас было все прекрасно. Мы занимались духовной практикой, любили Бога, всем служили. Ничего не жили для себя совсем. Сначала ушел из жизни один ребенок, потом второй, потом жена. И скажите мне теперь, Олег Геннадьевич, для чего все это? И смотрит на меня такой глубокий, чистый взгляд. Я говорю, а для того, что они сейчас уже в раю, а там, говорю, живут долго, тысячи лет, не как на земле, и ждут вас, когда вы к ним придете. И вы будете там вместе жить счастливо. Это так, таковы планы Бога по отношению к вам. А чтобы вы были достойны такой жизни, вам надо сейчас в разлуке пострадать еще какое-то время, и потом вы к ним придете уже. И он сказал мне, я так и думаю. И просиял как бы счастье на его лице. Он знал об этом, Господь ему сказал всегда. Поэтому для возвышенного человека нет никаких страданий. Все это временно. Бог награждает человека счастьем, если он этого достоин. Нет никаких препятствий быть счастливым у вас в этом мире. Начните жить правильно. Делайте все как надо. Все ваши страдания, которые вы сейчас имеете, препятствия непреодолимые, которые вам кажутся. На самом деле все это временно. Пройдет несколько лет, и вы увидите, что вся жизнь полностью ваша поменялась. Я когда был маленьким ребенком, у меня просто невыносимая была жизнь, очень тяжелая. Но сейчас все по-другому. Меня окружают только чистые, светлые люди. Понимаете? Нет такого, чтобы кто-то приносил страдания. Какие у вас вопросы по поводу моих лекций? Можно. Ну, сейчас у нас будет благодарность после лекции. У нас клуб «Благость» выйдет, будут петь, танцевать, будем бросаться цветами, яблоками, бананами, апельсинами. А сейчас вопрос, да?
Есть вопрос, когда про брех, и есть на самом деле история, готова поделиться на полном опытом, как мы проводили нашу жизнь.
Так, интересно.
Я люблю такой вопрос, как же все-таки вот я люблю час здесь, за какими-то семьями, да?
Раз, два,
Уже больше двух цилиндров вы прочищаете, и значит у вас слизистые оболочки, кожа, иммунитет, память, сон, сосуды, мышцы, костная система, все это будет восстанавливаться или уже восстановилось. Надо достигать часа 50, час 45 вам достигать надо постепенно.
Так, ладно, надо так, как определиться, что вот час, ну, допустим, 10 для меня еще нормально, а час там 30 уже думать.
А вы по ощущениям определитесь, вы когда будете бежать, вы почувствуете непреодолимое желание остановиться. Вот будет чувствовать, что такое уже, не хочу. Тяжесть нога, слабость, тяжело становится. Значит, все, не надо. Неприятное чувство в сердце. Не хочу дальше бежать, все. Но я вам скажу другое. Вот смотрите. Когда вы бегаете где-то 20 минут с лишним, вот у вас это где-то чуть меньше 20 минут, может 19, то у вас возникает второе дыхание, легкость. Вот вы проследите, вот бежите где-то это время, раз, хорошо стало, легко. Это значит, защитный каркас вы прочистили. Потом бежите, где-то около 40 минут возникает вторая легкость, второе дыхание. Это значит, первый цилиндр прочищен. И где-то еще, когда вы бежите чуть больше часа, возникает третья легкость. И вы потом дальше еще бежите 10 минут. Докуда? Вы бежите до вашей костной системы, то есть есть позвоночник, он находится на третьем цилиндре, и там у вас трудности. Понимаете, вы добегаете до позвоночника, и организм не готов его лечить. И поэтому он говорит, все, останавливайся. То есть, другими словами, когда вы пробежите час, не час 10, как вы бегаете, а час 23 минуты, у вас начнется лечиться позвоночник, и туда будут вкладываться огромные силы. Пока организм на это не готов, поэтому он, когда вот до позвоночника доходит энергия ваша в организме, организм вам говорит, нет, все, больше не хочу бежать. Это час где-то, даже меньше час 10, это час 8, вот так вот примерно. И 2 минуты, если вы час 10, вы уже через силу бежите. Понимаете, то есть придет время, организм подготовится, окрепнет, и вы сможете бежать час 43. Вот до этого момента, до второго дыхания, как бы, когда вот этот момент произойдет, вам легко станет, останавливаться. И потом на этом закрепитесь, на этой дистанции 4-5 месяцев где-то. А потом дальше увеличивайте ее, и потом на новое лечение, уже нервная система начнет лечиться, и так омолаживается организм постепенно. А потом, когда вы будете бегать уже столько, сколько надо, час для вас это где-то час 48, где-то 46, вот так вот, то у вас организм будет лечиться там, где ему надо. То одно пролечится. Обычно это волной идет снизу вверх. Вот, ну, стопы пролечились, потом колени, потом тазобедренные, потом дальше. Кишечник, печень, голова пролечились, потом следующая волна. И так всю жизнь.
А вот это дерево, это настоящее дерево, оно большое, идеализованное, оно такое расширение, почти корни, да? И вот к нему вплотную стоять, если вплотную, что наклоняешься, как бы на него ложишься.
Ничего, нормально. Можно так или, да, нормально, или рядом стоять, или ложиться, ну, можно, да, нормально.
То есть как будто так взял, как облокотился.
Да, нормально.
А поделиться я бы хотел с теми вами, дорогие, ну, тем, что благодарность для тому знанию, которое мы здесь получаем. Дело в том, что 4 апреля мама наша шестая лопила, и сразу же включилась эта память, это чувство, что даже еще раньше я просто знал, что если сейчас она уйдет, мы должны будем трудиться душой. И это было здорово очень. Я чувствовал эти волны, как на катере судьба, она даже такая тяжесть, там, рыдание. Я одновременно знал, что нужно читать, нужно делать эту свою работу, просто долг сыну. И мы молились, я, моя жена, результат, который я ощутил, ну, просто выше всех моих ожиданий было. Я когда прикреплял идею на могильную плиту табличку с фотографией, я просто увидел там рядом выглядящую фотографии ее родителей, то есть деда с бабками. Я смотрел на ее изображение, там была чистая такая связь, она как живая, как будто она прямо здесь сейчас вместе со мной. Когда я смотрел на дедушку с бабками, там нет такой связи, такой чистоты, ну, нет, хотя я бы не очень любил, я бы с ним очень близко.
У вас в сердце есть переживание за маму? Или легкость, чистота?
Я чувствую, что вот она где-то рядом.
Да, то есть вам надо помолиться еще. То есть не надо ограничиваться 40 днями. То есть вы освободили ее от ада. Вот. У вас появилось облегчение. Но чистой, светлой памяти пока нет. Вам надо помолиться еще месяца 2 или 3, и вы почувствуете легкость сильную в сердце. Она пойдет в рай. Она ждет вашей молитвы дальнейшей. А вы узнаете об этом, потому что она придет вам во сне попрощаться и скажет вам спасибо тебе. И после этого вы получите особую милость Бога, которая означает, что когда вы будете уходить из жизни, кто-то сделает то же самое.
Но вот этого видения не было, там где-то было другое.
У вас же нет знания, поэтому я вам говорю, что надо делать, что у меня есть это знание. Этого не надо, сокровенно не надо ничего говорить. Давайте. Это ваше, оставьте при себе, не разбазаривайте, иначе может быть хуже. Ваш вопрос, молодой человек, да?
Спасибо за лекцию. Вопрос такой. В каком темпе мне бегать? Это определить? Какой там?
Очень медленно, спокойно, вообще не торопясь. Как будто ты идешь. Вот в таком темпе, как будто ты не хочешь насиловать себя. Нужно просто вот двигаться спокойно. Женщина может вообще, она медленнее, чем идет, даже может бежать. То есть надо начинать очень медленно, спокойно. Желаю всем счастья. Зная, что ты не насилуешь себя, ты просто заряжаешь батарейки своей жизни. Все. Каждый человек должен так делать. Я когда начинал бегать 4,5 года назад, я это делал, 500 метров всего я бегал, больше не мог. Но очень медленно, я бежал медленнее, чем я хожу. Потом постепенно разбегался, сейчас бегаю больше 9 километров в час.
Вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, мне какое время?
Лучше всего в 6 утра, 6:30. Ну, можно в любое время, до 12.
По длительности.
Сколько всего? 20 минут.
Спасибо. А можно еще вопрос задать?
Ну?
Папа тоже недавно первый оставил, где-то 3 месяца назад.
Ну вы плохо молитесь.
Плохо, да.
Конечно. Не все, а просто надо молиться лучше. И все. Че все плохо? Я не говорю, что все плохо. Надо молиться, и вы им поможете. Всегда, когда человек молится, он помогает близким родственникам. Такова сила молитвы.
Ну а в каком он сейчас состоянии?
Не имеет значения. Нужна молитва. Потому что все, что вы хотите узнать, вы не унесете. Человек должен унести то, что может. Я вам сказал, что делать, делайте. Постепенно узнаете всю правду. В молитве все Бог вам скажет. Раньше, ну, все страны были моноверы, ну, монотрадиции были в разных странах, и поэтому другая культура была, другое мышление. Но сейчас все перемешано. Сейчас невозможно нигде, даже в тех странах, где традиционно одна вера, в Турции, там, в Египте, там, еще где-то, невозможно сохранить одну монокультуру. Все равно все перемешивается. Даже внутри мусульманских сообществ разные течения, они все по-разному воспринимают мир и так далее. Поэтому единственный выход – это уважать чужую веру, любить и хорошо, по-доброму относиться. Это единственный выход сейчас в мире жить с людьми. Это вот так вот воспринимать. И так Бог сам хочет, чтобы мы всех любили. И клуб благости, он вот на это нацелен. доброе отношение ко всем традициям, друг другу, развитие, социализация человека, чтобы мы учились. Благость учит кормить нищих, кормить бездомных, учит человека желать всем счастья, учит многим вещам добрым. У нас на сайте также есть знакомство благости, можно оставлять свои данные, вам помогут познакомиться, там кураторы будут и все прочее, так очень серьезно все, подход очень серьезный, вас не оставят наедине с судьбой. Есть фестиваль благости у нас, это как бы я считаю, это как удача, если человек попадает хотя бы раз в жизни на этот фестиваль, это необычное время. В середине сентября и в середине мая заезд на фестиваль. 1000 человек примерно приезжает со всего мира. Международный фестиваль. Люди испытывают огромное счастье. 2 недели в общении друг с другом. Создается такая среда, что это невозможно описать словами. Надо просто посмотреть. Но онлайн можно все увидеть. Вот когда фестиваль начинается, вы можете в онлайн бесплатно смотреть все, что там происходит, облизываться. Кто был на фестивале из вас? Согласны с моими словами? Ладно, мои хорошие, дальше ваши вопросы. Ну, вы спросите. Да? На втором ряду. На втором ряду. Все нормально. Задайте.
Он сейчас уже взрослый, ему 21 год. 4 лет у него такое время. Каждые 3 месяца определено было определенное.
Ну, напряжен очень, напряжение в теле.
Как ему это помочь?
Я все сказал. Напряжение означает длительное движение, непрерывное, неподвижное положение тела. Все. Все люди думают, что у меня индивидуальная какая-то болезнь и есть какой-то индивидуальный способ лечения. Все одно и то же. Напряжение вот так лечится. Жар по-другому. Лишний вес по-другому. Ну, 3 варианта всего, понимаете? Детали есть. Они нужны потом. Вот если, допустим, у вас, у него напряжение касается левой стороны тела. Ну, то есть слева все напряжение. Левая нога. Левая половина головы, вот там слева напряжение у него в теле. Это уже детали, понимаете? Вот если он начинает делать длительный бег, допустим, подвижное положение тела, то потом дальше можно разработать специальную йогу, упражнения, которые будут эту энергию с левой стороны напряженную уводить из тела. Но это уже детали, понимаете? Потому что будет он это делать индивидуально или нет, все равно ему станет намного легче. Эти головокружения почему возникают? Потому что у Луны есть разные фазы. Вот, допустим, Луна идет по небу, в какой-то момент у всех возникает напряжение в организме. А у него в этот момент перегрузка, потому что у нее так много напряжения. И вот в этот момент, когда Луна входит в определенную фазу, можете проследить по лунному календарю, когда у него это начинается. Он начинает испытывать головокружение, потому что напряжение становится нетерпимым, организм не выдерживает нагрузку, и поэтому он такой ходит вот так вот, он не может ходить нормально. А? Вообще не может ходить. Вот вся болезнь. Как лечить, я вам сказал. Можно поставить семена в уши, чтобы они регулировали это все, если будет поступление энергии. Если он энергию природы пошел закачивать, мы можем семенами ее распределить, и тогда не будет никаких головокружений. Чудо произойдет. А? Ну, там по-всякому. Есть, бывают болезни, когда регуляция на всю жизнь нарушена. А бывает, это просто неправильный образ жизни. Ну, то есть, вот, допустим, у меня с глазом всю жизнь надо ставить семена. Почему? Потому что я всю жизнь смотрю в компьютер. Если бы я туда не смотрел, глаз бы вылечился и все. Но он будет всегда повышенную чувствительность к свету иметь. Вот видите, я сижу, вот эти лампы светят, у меня глазам, по глазам бьет конкретно. Это каждый день. Поэтому глаза приходится лечить каждый день, потому что неправильный образ жизни с точки зрения природы, понимаете? А есть болезни просто, допустим, у человека спина замкнула, потому что он живет неправильно просто. Начал жить правильно, разомкнуло, и до свидания, и все. Все зависит от того, как ты живешь. Ваш вопрос? Вы уже спрашивали же? Нет еще? Ну, спрашивали. Да? Да? А, вот мужчине дали. Ну, спрашивайте вы.
У меня такой вопрос. Я как бы развелся несколько лет назад с супругой бывшего ребенка. На фоне этого ребенка общались, я думаю, никак не будет найти общий язык. И вот не стоит переживать, ну, как бы, с одной стороны, это мама, и с другой стороны, я считаю, что перекосы, да, придет на воспитание, ну, и ребенок как бы тоже хотел бы более сбалансированного вообще. Или подождать, и все нормально будет, как бы.
Подождать в чем?
Ну, вот это карьерный курс, это все сам стабилизирует, так вот, взаимоотношения.
Вы говорите, переживать или не переживать, человек этого не выбирает. Вот, допустим, мне терпеть боль или не терпеть, у нас нет выбора. То есть вы переживаете не за ребенка, а за то, что вы не сохранили семью. Потому что у ребенка есть домик, в котором есть две крыши. Одна папа, а другая мама. Когда папа уходит, у крыши дырка возникает на пол головы. Поэтому, естественно, ребенок будет страдать от того, что папа ушел. И переживаете вы из-за этого. То есть вы совершили греховный поступок, и за это страдаете сейчас. И у вас выбора нет в этом вопросе. Вы можете мне объяснять тысячу раз, что ваша жена была истеричка, что она не терпела вас, что она всегда делала, как она хотела, она не хотела вас знать и так далее. Можете мне все это рассказать, я и так это все вижу. Но это не является основанием ее бросать, потому что все женщины одинаковые. Она просто воплощала вашу судьбу и показывала, как вы в женском теле вели себя в прошлой жизни. Все.
Ну, даже если это сейчас так, или на будущее, то мне надо все это настроиться от любого
опыта. На будущее надо принять свою судьбу, сказать себе, что я виноват, начать раскаиваться.
Ну, еще небольшой вопрос, у меня проблема со спиной, она возможно вообще исправить?
Конечно. Неподвижное положение тела. Садиться прямо, сгибаться вперед и в согнутом состоянии доводить до получаса. Потом вставать и делать наклон. И начать бег. Когда вы будете бегать, научитесь бегать 58 минут, в этот момент спина начнет лечиться полностью. Но чтобы это сделать, вам нужно много времени идти к этому. То есть полчаса вот в согнутом состоянии к ногам и бег час. И спина в поясничном отделе, болезнь, до свидания.
Спасибо.
Мои хорошие, у вас по лекциям есть вопросы или нет? Видите, вы как прикованы к себе, вы даже лекцию не слышите. У вас по лекции, по моей, есть вопросы по лекции? Потому что я именно так сказал вам. По лекции вопросы есть? Есть по лекции вопросы? Вас тогда?
Евгений, я хотела спросить, скажите, как наполнится все-таки энергией Земли?
Угу. Хороший вопрос. Вот смотрите, когда человек аскезы совершает, то есть это неподвижное положение тела, длительное движение и пост на воде. Когда человек аскезы совершает, то организм сам наполняется тем, что ему надо. Вот, допустим, вашему организму надо и энергии воды, и энергии земли. Но энергии земли нужна больше вашему организму. Вы правильно сказали. Но это происходит само, когда вы совершаете достаточную аскезу. Это или полтора дня поста, полутора суток поста, и после этого просто выходит на улицу, идет солдат по городу. Ну, то есть гуляете просто, радуйтесь жизни, желайте всем счастья. И в это время аскеза, вот этот пост, засасывает энергию земли в ваш организм сам. То есть это происходит просто само собой, потому что организм знает, что ему надо. Большинство врачей считают, что организм тупой, он не знает. Ему надо вот эти гормоны впихивать просто в него. Нет, ничего не надо. Надо просто совершить аскезу, когда достаточно энергии аскеза дает, то есть вы как бы насос настроили сильно, то все засасывается само, то, что надо внутрь. Все. Так могут все. Я могу объяснить вам, почему я так пощусь. Это связано с моим образом жизни и с моим пищеварением. То есть у меня пищеварение как у волкодава. Понимаете? То есть мне хочется жрать по-черному просто. И когда я ем, я всегда ем много. Честно признаюсь. И чтобы не жрать много два раза в день, это меня убьет просто. Я научился уже 20 лет назад. Я перестал есть по утрам. И начал есть только один раз в день и чуть фрукты вечером. Вечером уже аппетита большого нет, и это меня спасает. То есть я вообще сейчас не хочу кушать по утрам. То есть я пью только воду. И получается 16 часов поста каждый день. Это классная вещь, потом я понял. Потому что когда солнце восходит, именно в это время идет очищение организма. Только на восходе солнца. Поэтому пост с утра и до обеда — это классная штука для всех людей. Потому что именно в это время идет лечение организма. Когда ты постишься, вся сила идет на лечение. Или ты бегаешь, или ты... допустим, ничего не ешь, или там йогу делаешь, все время все силы идут на, или молишься, все силы идут только на лечение, на восстановление организма. Это классное утреннее время для того, чтобы ничего не есть. Но не обязательно всем людям на земле не есть каждое утро. Если человек имеет две причины на это, две причины. Первая причина — у него очень интенсивная жизнь. И он реально просто физически не может поститься весь день. И еще и ночь там, и еще полдня, или два дня. Он не может, потому что это не его вариант. Вот, допустим, я не могу, потому что я очень много сил отдаю людям каждый день. Поэтому я пощусь каждый день до обеда. Это первая причина. Вторая — жестокое пищеварение. То есть, если мне поститься сутки, то я за сутки просто, у меня там все... А если у вас пищеварение спокойное, как вы можете поститься сутки спокойно. Но не каждый день. Не сможете, у вас такое железное пищеварение, да? Тогда полдня до обеда каждый день. На воде. Женщине просто нужна поддержка. Да! Но тогда уже не в это время, не в время поста. То весь бадан съедите в этом Новосибирске. В аптеках ничего не останется. Все, ответил на ваш вопрос? Да, сможете. 16 вообще без проблем. Поможет. Ну а если вы на сухую постите, ничего не выводится из организма. Вы же хотите, чтобы лечение было? Вот если вы на сухую постите, у вас нагревается тело, а не охлаждается. А пост на воде, он именно охлаждает и вводит токсины. Поэтому надо различать лечебный пост или пост для увеличения крепости духовной силы. Понимаете, если человек здоров, у него все классно со здоровьем, может начать поститься на сухую, и тогда он просто становится как железным с точки зрения победы над судьбой. То есть сухой пост — это что такое? Он вырабатывает жар такой, который восстает против энергии времени, и то отодвигает его. Ну то есть пост, на сухой пост — это что такое? Это восстание против злой судьбы. Такой человек восстал из мертвых. Сухой пост — это такой как бы... Ну, это очень сильный способ побеждать судьбу, если в это время молитва еще идет и все прочее. То есть, но если человек не имеет формы нормальной, вот как бы кто идет на войну? Только здоровые люди, понимаете? Больных не берут. Почему? Потому что он там сдохнет раньше, чем танк выйдет. Вот, понимаете? Ну, то есть, другими словами, если вы больной человек, ну, не надо сухого поста. Вылечитесь сначала, станьте крепким, а потом поститесь насухо. Пост на воде нужен тем, кто восстанавливается, кто орошает свои силы, как бы живительной вот этой силой чистоты воды. Все, мои хорошие, время вечное пришло в виде мобильного телефона. Ты показал зал-то?
Да.
Ага. Всем привет. Сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо, потом у нас будет концерт, будут цветы. Видите, сколько цветов? Все заряженные, каждый цветок. Спрашивают, а чего вы цветы-то всем раздаете, Олег Геннадьевич? Это для того, чтобы удача. Вот этот, все люди, они думали о победе над судьбой. Целых 3 часа. Вы берете цветочек. В этой цветочке заключена энергия всех этих людей. Засушиваете ее дома. И когда вы вспоминаете, цветочек на цветочек смотрит, что происходит. Энергия вот этой лекции, вся вот эта вот победа над судьбой, то, что вы старались, все на вас. А яблочки вы берете для чего? Конечно, если муж как бы совсем оборзел, вы лекцию, на лекции яблочко зарядилось, вы ему дали, он съел, и все. И шансов нет уже жить плохой жизнью, потому что же яблочко-то заряженное. Вот для этого все это и происходит. А конфетки сами кушайте. Они с любовью приготовлены для вас. А насчет по голове прилетела конфетка. Я не знаю, как бы, хорошо это или плохо, но одна женщина мне сказала, пожаловалась, Олег Геннадьевич, у меня сильно болела голова, и когда выкинули апельсин, мне попал по голове, и она сразу прошла. И она меня спросила, это к чему? А другая сказала, что я верю, Олег Геннадьевич, что если мне апельсин достанется или мандарин, то я выйду замуж. Это она мне сказала год назад. А потом сказала, я уже замуж-то вышла из-за мандарина. Это называется как вера в старших. Ладно, это все ваша вера. Все? А? О, вы что-то уже слышите, смотрите, все, поэтому ничего себе. Ладно, продвинутые все. Ничего, что вы меня не будете видеть, нормально? Все сели прямо. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.